Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников и Анастасия Аношко. Настя, привет.
Доброе утро.
Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Нет хуже мест сейчас, чем Ленинградка, начиная от поворота на аэропорт. Туда-сюда ты видишь там ужасное какое-то состояние
дороги. И абсолютно зеленое, да. Платный участок.
Ну, потому что мы жадные или потому что мы какие? Бережливые.
А вы спросите себя, стоит ваш час 500 рублей или нет?
Не знаю. Мой, наверное, да? А твой?
Я всегда плачу.
Всегда. Я не хочу. Ты как Ланнистер, ты всегда платишь по долгам или по счетам, как это было сказано. Какой-то у тебя томный голос сегодня, пишет Митрофан с тебе.
Какой, Настя, есть?
У тебя какой-то томный. Ты какие-то обертона в себе открыла, да, томные? Ладно, по поводу не томных голосов, а по поводу новостей все-таки, да? Коротко, США дали Турции 2 недели на отказ от покупки С-400. Это важно, почему? Потому что мы там всеми силами состязаемся за этот рынок. Я имею в виду наш ВПК и американский.
С-400
это наши, это зенитно-ракетные комплексы. Мы хотим их продать Турции. Американцы недовольны, потому что этими С-400 можно сбивать, естественно, американские самолеты. Хотя Турция член НАТО, но...
Они бы предпочли, чтобы их самолеты сбивали их же ракетами.
Они бы предпочли, чтобы их самолеты никогда не сбивали. Они бы предпочли, чтобы турки, как члены НАТО, покупали американское оружие. А у американцев есть свои зенитно-ракетные системы. А турки немного такие, вот знаешь, как бы они хотят и здесь, и там. Почему? Ну, потому что Эрдоган в определенный момент, ты знаешь, правил из телефона. Ну, помнишь, такой момент был? Еще чуть-чуть, ты не помнишь? Там ему устроили военные перевороты, и он правил посредством телефона. Он в телефон говорил, я остаюсь, еще пока президентом, у него получилось. И он, наверное, немножечко обиделся. В общем, США говорят, если вы возьмете С-400, мы вам не дадим F-35 и так далее через запятую. Турки думают, посмотрим. Дальше, Air China потребовал от Boeing компенсировать убытки за простой самолетов 737 MAX. Это Boeing 737 MAX, именно тот, у которого было две...
Которому вопрос, да.
Две аварии, да, ну, два ЧП, две катастрофы, связанные именно с самим самолетом, а не с экипажем, который этим самолетом управлял. То есть самолет слишком новый и слишком передовой, как мне объяснили, и на нем не умеют люди летать. Он слишком самостоятельный, он как автопилот. Ну, примерно так мне объясняли пилоты. И вот теперь китайцы говорят, у нас этот Боинг ваш стоит, мы деньги купили, давайте деньги за простой, потому что мы теряем. Мы теряем. То есть продолжается, в каком-то смысле, может быть, это вот ответвление торговой войны США и Китая. Кстати, по поводу Huawei, это тоже очень важно, правильно называть Huawei, я говорю Huawei, чтобы узнаваемость была. Там история следующая. Коммерсант узнал о планах Microsoft прекратить сотрудничество с Huawei. То есть с ними прекратили сотрудничество Intel, с ними прекратили сотрудничество, кто еще? Кто первый-то у нас? Google.
Операционный,
Google.
Да.
И еще вот сейчас Microsoft. Черт его знает, какое отношение Microsoft имеет к Huawei, ну, вероятно, имеет. Может быть, это касается не телефонов, а чего-то еще. И, например, они хотят убрать схему B2B, бизнес для бизнеса. То есть убрать и не сотрудничать. Давят китайцев по-настоящему американцы. Хотят.
Но пока их... только одних китайцев.
Да. Но у нас нечего давить просто в этом смысле, понимаешь? Нас давят по оружию, потому что у нас есть оружие. У китайцев есть Huawei, их давят по Huawei. Все понятно. Ну, а мы идем дальше уже по новостям. И самое главное, да, правильно, для нас, в отрезвителе.
Отрезвителя, это идея, да-да-да. Кто-то помнит, может быть,
да,
что
давай,
это было
пойдем
такое. Я
на
была маленькая.
Давай, сделаем дыдыщ.
Да, давай.
Ты была маленькой еще вчера.
И отрезвители были маленькие.
Так, значит, пошла идея такая из Совета Федерации. Она идет, там есть конкретный человек, фамилию которого мы не запомнили, это и не важно. Он говорит, надо восстанавливать отрезвители. И там какая-то есть такая вот заковырка. Почему? Потому что люди не могут понять, как они будут работать. И вроде бы там речь идет о том, что они должны работать за деньги. Но мы, в принципе, можем сейчас обсудить, а нужны ли нам отрезвители или нет. Почему? Потому что в Советском Союзе отрезвители были. Ты говоришь, я была маленькой.
Да, да. точно.
Ну, я тебе еще подскажу, что даже когда ты была большой, вытрезвители все еще существовали. И не так давно относительно.
Их то есть отменили,
это
да.
при нашей эфирной жизни уже было. Их отменили. Да. Угу. А теперь говорят, ну, наверное, мы погорячились. И вопрос ко всем слушателям. Возвращать или не возвращать? Возвращать
расскажите,
или не возвращать?
Расскажите, бывали ли вы в вытрезвителе, что там происходило?
А Насте интересно, да? Что нас всех ждет, если их вернут?
Ну, мы можем сейчас, если их вернут, то мы можем дать какие-то ценные советы. Как бы мы видели вытрезвителя? Ну, как, какими они должны быть? Что там должно быть?
Да?
Сколько они должны стоить? 1000 рублей сейчас примерно говорят, да, за ночь?
Должно ли быть там какой-то...
Маленький отель.
Телевидение, скажем.
Телевидение, радио.
Телевидение нужно. Оно опьяняет дополнительно.
Ну,
опьяняет восторгом.
Заместительная терапия, нет.
Нет, ну опьяняет восторгом. Некоторые федеральные каналы
не
точно.
Не знаю.
Люди всегда будут пьяны от него, от этого восторга. Патриотического, естественно. Но это хорошо. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Роман зовут.
Да, Роман.
Был в вытрезвителе.
Ну, в каком
это
году?
Было... Наверное, ну когда они еще были, наверное, лет, наверное.
Их закрыли в октябре 2011 года.
Вот и глянул уже, да?
Да. И, значит, ну, вы были, может, типа...
Ну, были не пьяные, просто чуть выпившие. Ну, отобрали все деньги, все, что было.
Интересно.
Вот, и ночью выпустили.
Странно, вроде не пенсионный фонд, а отобрали все деньги, да? Выпустили так. А били?
Ну, выпустили ночью. Но... Выпустили, и все.
И все. Но вас били там, что-нибудь такое было? Или
не,
просто...
не били, они пытались раздевать.
О.
Вот. Я что-то пытался там сопротивляться, но мне сразу сказали, что сопротивление властям там все.
Ага.
Ну, я перестал.
А деньги как они отнимали? Они говорят, давай сюда свои деньги.
А там
или...
все, там тебя раздевают, ты все вытаскиваешь, кладешь на стол.
Mm.
Вот. И все, и уходишь, тебя в камеру там ведут.
А потом ты возвращаешься назад, и тебе говорят, да ничего же не было, ну...
Да, ничего не было.
Но сейчас денег у нас при себе нет практически, спасибо. Согласитесь.
Ну, все... карточка же есть.
Но тебя же не смогут отобрать все твои деньги со Сбербанк онлайн.
Почему? Он пьяный переводил нам деньги. Серьезно. Ты просто берешь чужую карточку, смотришь сзади вот этот код трехзначный, да. У тебя все данные есть. Он, видите, он пьяный пришел и начал переводить нам всем деньги. Мы говорим, не надо. А он нам прям, тебе 500, и ты хороший парень. Странно, мы не поняли его поведение, но не могли его никак остановить. На?
Ну, нет, ну сейчас все будет по-другому, ну, если сейчас вернут. Где
конечно,
они будут, в каких
по-другому.
Они будут учреждениях. Это, у нас это называлось медицинское
вытрезвитие. Ведь если что-то возвращается, оно всегда по-другому, конечно.
Лев Сергеевич,
что-то будет совершенно новое, да?
Да.
Новое слово.
Да, ковролин.
Это как когда мы милицию переименовали в полицию, сразу все по-новому стало.
Ты как, кстати, называешь?
Я называю полиция.
Полиция? Да, я путаюсь все время, говорю
милиция.
Да.
Полиция. Да. 7373948. Если нужна ностальгия, это в Белоруссию, там милиция. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не была в вытрезвителе, но хочу рассказать историю, которую запомнила, вот помню, уже 40 лет.
Угу.
Была свадьба моего родственника, и один из родственников, очень положительный человек, начальник цеха в то время.
Да все мы хорошие люди, что.
Он вышел, уже свадьба заканчивалась, вышел вызвать такси для своей семьи и пропал. Ну, после мы узнали, что, оказывается, его забрали в отрезвитель. Как он не говорил, что рядом, вот в доме он на свадьбе, ничего не помогало. Но после, значит, мы узнали, что его предприятие договорилось с вытрезвителем, и никаких претензий к нему не предъявляли. То есть для того, чтобы не испортить...
Ну, там по работе
ему...
что-то, да.
Чтобы не писали.
Посложный список.
Ему вот как бы карьеру.
Да, да, да. А это, кстати, важно было очень, потому что докладывали сразу на работу, сразу.
Да,
а
личное работе... дело, запись, все там.
А на работе, ты же понимаешь, это же не просто работа в том смысле, как у нас. То есть есть начальник, и он все решает, да? А нет, там партия сразу, он же представитель партии. Вот эта партия,
ну,
это
партия какой-то... это и есть нас... твой начальник, но тебя просто идут разбор, да, там потом на политсобрание.
У нас ЧП! У нас ЧП!
Объясните, пожалуйста.
Кстати, эта добрая традиция все еще существует в школах, насколько я понимаю. Сколько лет прошло, а добрая традиция разбирать ученика где-нибудь на линейке,
прилюдно, да,
партсобрание провести, в школе еще существует. ЧП! Опять! А ножка! Что там? Тебя вызывали?
У меня ни разу, нет.
А, скучная твоя молодость,
да,
Настя.
Да, да.
Настя, а меня-то да.
Я скучала на этих разборах. Но смотри, это...
Я-то как веселился. Так было классно.
Давайте с другой стороны посмотрим.
До сих пор жду, когда меня посадят, понимаешь?
Выходишь ты с детьми гулять утром.
Но.
И видишь, пьяные люди идут, просто нетрезвые, уже в возрасте какие-то мужчины.
И что?
И это отвратительно. Они садятся там.
Это отвратительно.
И ты думаешь, нет телефона сейчас.
Но сейчас их забирают полиция. Сейчас их забирает полиция.
А за что?
Внимание. За то, что они пьяные. Полиция забирает. Проблема с вытрезвителями не заключается в том, что их никуда не забирают. Их забирают. Их забирает полиция и отвозит, внимание, знаешь, куда?
Куда?
В больницу.
Больницу?
В больницу.
А там
в приемное ждут. Отделение. Там сидит человек, у которого сломана рука, у одного человека разбита голова, он весь в крови, понимаешь, он сам пришел, не дай бог тебе в приемное отделение прийти самому, если у тебя травма. Вызывай скорую сразу. Потому что если ты пришел сам...
Ты там сидишь, да.
Люди,
а у
люди.
Помощи приоритет, я да, знаю.
Да.
Они еще привозят,
и ты вот сидишь, у тебя оторвана рука, разбита голова, и привозят вот этих вот алкашей. Значит, пьяных, их выгружают, они... Че такое? И их первыми оформляют, потому что приоритет у скорой. Вот, и врачи, которые, в принципе, должны людей лечить, всех людей, у них такая профессия, они вынуждены заниматься, в первую очередь, именно этими замечательными, потрясающими людьми, которые, ну, так получилось, пьют, может быть, 10 лет подряд. Ну, так получилось. Это тоже болезнь, да?
Болезнь.
Болезнь, что ж говорить. Но ты со сломанной рукой, ногой, с пробитой головой сидишь и ждешь, когда все это устаканится. А оно не устаканивается, знаешь почему?
Почему?
Потому что он же не один. Их много. Их таких людей много, их везут постоянно.
Чем дальше от Москвы,
конечно,
тем больше.
И поэтому я хотел бы здесь врачей спросить. Но они в определенный момент получили себе вот этих всех персонажей. То они были в отрезвителях, а теперь они все тусуются в больницах. И они, вот я знаю, они болеют, просто они в ужасе от этого. Я уверен. То есть вот сейчас врач, может мне позвонить какой-нибудь из приемного отделения? Кто на дежурстве, ночами? Вы позвони, расскажите. Я уверен, что вы будете молить нас, но если не на коленях, то молиться слезами на глазах, чтобы вытрезвители вернулись. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но я в этом уверен.
А там же тоже врачи.
Да.
Но это такое, типа, ты сам себе выбираешь профессию.
Спецподразделение, работать, так скажем. Алло, здравствуйте, да.
Алло,
да.
Доброе утро.
Да. Говорите. Вы врач? Вы не врач? Вы не врач, и какие-то проблемы со связью, вероятно, у вас. Уж извините, как вас зовут? Здравствуйте.
Женские вытрезвители.
Алексей, здравствуйте. Нет. Настя, добрый день.
Здравствуйте.
По поводу вытрезвителей еще речь идет, да?
Да.
Хочу сказать такую историю. Это, кстати, было недавно, 95-2000 год. Мы тогда учились в институте. МИСИ, это на Ярославке, если знаете, рядом ВДНХ. И в то время был довольно-таки...
У этого человека убрали за правду. 7373948, телефон прямого эфира. Он хотел сказать правду, но его убрали. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы врач.
Добрый день.
Добрый.
Нет, я тоже расскажу интересную историю.
Тоже интересная
история. Мне 40 лет назад я пришел с армии, и мне предложили возить начальника управления вытрезвителей Москвы. Был полковник Брежнев. Но я, придя туда, увидел этот ужас, творящийся в этих вытрезвителях, я на всю жизнь запомнил, что в нашем государстве единственное, где они делают низшее звено, зарабатывают, это вокзалы и вытрезвители.
А что делать-то они... тогда с этими людьми? Куда их девать-то?
Ну, нужно или подбирать законопослушных сотрудников, которые не будут их обижать. Я бывший сам сотрудник, слава богу, я в других службах работал. Но там беспредел. Я даже вообще...
Ну, опишите картинку какую-нибудь, дайте.
Ну, бьют, наверное, да?
Что делать?
Ну, конечно. И деньги, это самое. Хотя тот человек, который мне туда... Я-то с армии пришел, дисциплинированный, законопослушный... Он говорит, ты не представляешь, это золотое дно. Я говорю, я не хочу ни золотого, ни серебряного видя. Это, ну, нормально, так сказать, воспитан человек, пройдя нормальную службу.
Ну, понятно.
Понимаете?
Понятно.
Это нужно.
Этим просто... заниматься вы просто и не хотели. Спасибо большое, да, спасибо. А чего бы пьяных, пишет Владислав, домой не отвозить за отдельную плату, само собой? То есть человек, когда он сильно пьяный и, может быть, буйный, его надо везти домой, вы думаете? Настя, ты вот этими вопросами семьи-то вообще, в принципе, занимаешься? Ты у нас мать-героиня.
Заведую.
Да, сколько у тебя?
Героиня
трое?
Героиня — это когда, знаешь, давали героя за 10 детей.
Да, погоди, ну трое у тебя детей.
Да, трое.
Трое детей. Ты точно знаешь статистику. У нас насилие вообще в смысле, в общем, в России, где больше всего? По-моему, в семьях. Ну, то есть, если речь идет об убийствах, об истязаниях...
Пьяного человека домой везти точно не следует. Ну, то есть, если кроме него самого еще кто-то там живет, ну, то, да, то это просто удар, по сути, по тем, кто дома сидит
так
трезвый.
Так бы он где-нибудь в канаве валялся, протрезвел счету. Бы и пришел. Злой бы пришел, но пришел, провалявшись в канаве. А тут его привезут, а у него белочка... А он, вы меня спаиваете.
А сколько историй, когда, знаешь, с престарелыми матерями, вот там, недореализовавшиеся, да, вот мужчины, которые там начинают, да, спиваться, они просто ни на что не смотрят, они бьют этих, да, своих бьют, там, родителей, да, и так далее.
Да. 7373948. Я все еще хочу услышать врача. А, как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Никита меня зовут.
Да, Никита.
А вот мысль такая, почему вот тем, кто возмущается, просто пьяным не шататься по улице, и тогда не будет никаких проблем, и не будет попадать в отрезвитель.
Нет, вы правильно все говорите, но это все равно, что сказать, а почему бы убийцам не убивать, а насильникам не насиловать? Это вообще был бы прекрасный мир, но такого же не бывает.
Нет, вопрос другой, а именно о том, то, что выходят люди, которые жалуются в основном состоятельные. Если тебе надо добраться куда-то, ты можешь из дома вызвать такси. Такси подъехало к дому, ты сел в машину и уехал. А если ты пьяный ходишь, шатаешься и по детским площадкам рыгаешь, там, пускай забирают, пускай там бьют и что угодно с ними делают в этих отрезвителях, чтобы просто отбить это желание.
Отбить это желание. А отбивается ли это желание? Я думаю, что это желание невозможно отбить никакими отрезвителями.
Ну, как штрафы на дорогах у нас повышают, что люди начинают меньше нарушать, то впоследствии люди, которые с мозгами, они, наверное, поменьше будут бухими шататься.
Ну, это понятно, но ведь алкоголь разрушает мозг. Вот это осыпает мозги алкоголь, да? Ну, знаете, строчка из Есенина. Он же осыпает. То есть человек, в принципе, становится асоциальным, и голова перестает работать, и он зависим, ему нужна доза, это же доза, ему нужно дознуться, каким мозгам вы хотите там взывать, ну, а может быть, мозга там уже и не осталось, а может быть, он, пока пил, пережил на ногах, такое бывает, несколько инсультов вообще, может быть такое, когда к тебе подходит алкоголь и говорит...
А он уже инсультный.
У него речи-то нет. Что это значит? Это значит, что те части мозга, которые отвечают у него за речь, они уже мертвые. А почему вы думаете, что другие части мозга у него не мертвые? Ну, если он говорит...
Но тут либо по ветеринарному нужно говорить, а зачем нам такой человек там нужен во дворе или на улице, пусть он тогда лежит уже или там из отрезвителя может в больницу.
Давай голосование проведем.
Давай.
Значит, в Совете Федерации предложили восстановить институт вытрезвителей. Как бы это смешно не звучало, мы вот с Настей думали, это формулировка. Институт вытрезвителей. Давайте так, вытрезвители. Вернуть в Россию вытрезвители. Предложили Совете Федерации. И вы это поддерживаете. 134-21-35. И вы этого не поддерживаете. 134-21-36. Причины могут быть и там, какие угодно. Ну, то есть вы сами себе выбираете. Еще раз. Вернуть вытрезвители в Россию. Вы эту идею поддерживаете, 134-21-35. Вы эту идею не поддерживаете, 134-21-36, код города 495. Кстати, мне тут написал слушатель, он говорит, не для эфира, но научи Настю прикреплять комментарии к...
У меня уже научились. Я
научил.
Курс молодого.
Я уже научил.
Телеграммера прошла.
29 копеек, телеграм-канал Анастасия Ножко.
Радиоведущий, телеграм-канал Гудошникова. Можно, да, кстати, Лёшки в телеграммах тоже голосование устроить потом.
Я уже устроил, на самом деле, еще когда мы с тобой готовились к эфиру, и у меня получилось следующим образом, пока не очень много голосов, но тем не менее, там 1500, 66% поддерживают, 34% выступают против.
Ну, это кто эти 34?
Не знаю. А ты знаешь, у нас в эфире ситуация...
Примерно такая же?
Нет, даже хуже. Просто ты не видишь этого голосования. То есть сейчас ты будешь сильно удивлена.
Ну, что, неужели все просто?
Давай я остановлю. Давай я остановлю.
Давай.
Я тебя остановлю и рассказываю. 53% говорят... 52. Нужны вытрезвители. А 48 говорят, не нужны.
Ну, пусть позвонит тот, кто говорит,
слышишь,
что не нужен.
48 говорят,
это что
не
почему?
Нужны.
Почему? Они боятся в них попасть.
А ты удивлялась про 34%.
А я на стороне тех, которые хотят посадить всех пьяных вытрезвителей, да, чтобы они там притрезвели.
Нет,
и
все равно,
закончили
их
это
все
дело.
Равно заберут с улицы полиция, заберет. Ну, просто она их увезет не туда, не вытрезвитель. Понимаешь? А так они будут возить в отрезвитель. Просто раньше было куда возить, а теперь они,
теперь
их
они к себе возят,
либо
или
в скорую они их везут, либо к себе они у них там сидят. Соответственно, полиция занимается пьяными, и врачи занимаются пьяными. А людям, которые, ну, находятся в тяжелом положении, им сейчас нужно срочно помочь, ими никто не занимается, потому что времени нет. Ну, надо же документы заполнить, вот это все. Я думаю, они знают их в лицо. Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Знаете, такая мысль у меня сейчас проскользнула, а мне кажется, Совет Федерации очень даже аккуратненько смотрит вперед, поскольку ведь вы же видите, аккуратно, так не торопясь, наша страна ну, доходы у населения падают, вы же видите, правильно?
И они будут пить?
Эти люди. Вот, и, а я уже, вы вот повнимательнее посмотрите, проанализируйте, угу. На улице людей, выпивших, пьяных, ну, больше стало.
Ну, вообще статистика, строго говоря, статистика последняя, она говорит об обратном, угу. Что потребление спирта, алкоголя, я сейчас попробую найти, если
уменьшилось.
Хотите, быстро.
Но да, это официальная статистика,
уменьшается,
Настя.
Ну, это официально, а вы знаете, что она принадлежит, понятно, кому эта статистика. Угу. Вот, но я, честно говоря, вижу больше людей, выпивших на улице, и я так полагаю, что делишки в стране будут не так улучшаться, как хотелось бы. Mm-hmm. А наоборот ухудшаться. И Совет Федерации, прогнозируя, в общем-то, дальнейшее пьянство погодное, mm-hmm. от отсутствия работы там, или от всяких грустных вещей. Так. Ну, видит, ну, надо, ребят, закрывать, а то слишком будет видно, что в стране плохо. Видимо, вот, вот такая история.
А если они будут увозить в отрезвители, мы не будем знать, что в стране плохо, да? Спасибо большое. Это странно, потому что...
Появится же статистика по отрезвителям.
Абсолютно точно. И, Настя, вот человек сказал, я вижу больше людей, которые выпивают. Я вижу людей, которые выпивают. Кого вот... Ты, если видишь пьяного на улице, кто это?
Это как? Мужчина за не знаю, за 50, наверное. Mm-hmm. Но вот в Петербурге просто вот был там такой район.
В Питере здесь... пить, понятно, да.
Кстати...
Ну, как выглядит, кстати, опиши. Что, кстати?
Ну, за 50, с седыми уже волосами, часто там, не знаю...
Не, ну ты, наверное, говоришь о тех, кто уже прям совсем асоциален, кто уже
нет,
пал.
Нет, у нас нет? Тут вот в Москве во дворе тоже есть наши местные алкоголики. Их все знают. Ну, как бы они тихо себя
ведут. Их стало
ведут.
Больше?
Нет, они все
их
одни
не
те
стало
же.
Больше. Знаешь, кого, те знаешь кого, кого я вижу? Если говорить о людях, которые выпивают. Вот я ухожу здесь вот на Пятницкой, и я вижу здесь модные кафе, модные бары, там люди пьют крафтовое пиво. Сказать, что они очень сильно пьяные, я не могу. Кто эти люди? Это примерно моего возраста, ребята. И девчата. То есть где-то 30 лет. И пьют они, внимание, пиво по 0,4 стакан за 400 рублей, 300 рублей. Можно ли сказать, что они пьют от горя?
Нет.
Нет, наверное,
они пьют
нет.
для того, чтобы общаться.
Они пьют, потому что у них есть деньги. А потратить 400 рублей на 0,4 пива, согласись, у тебя много денег, значит. Ты прям берешь и воздух вот так бросаешь.
Ну, типа, да, я у себя понятно? Один, меня надо развлекать,
ты же
все
не...
такое.
Но
да.
это Москва, это центр. Да. Но как центр? За Москворечье, ну, центр.
Центр,
ну, центр. Центр, но не тот центр, который себе представляют люди, приезжающие впервые в Москву, и они говорят, Красная площадь! Нет, это не Красная площадь, но рядом. На всякий случай просто говорю. Нужны вытрезвители. Лет 20 назад друг очнулся в холодном помещении со стенами в кафеле, накрыт простыней, жутко испугался, подумал, что в морге. С тех пор больше пары бутылок пива не употребляет, Дмитрий говорит. Это, видимо, он вытрезвитель проснулся тогда. Его товарищ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Вы знаете, я смотрю, это тенденция к затягиванию гаечек. Я согласен с предыдущим слушателем. Вот если провести такую линию, знаете, у ЛНР-ДНР был комендантский час. Okay. Вот туда заезжаешь, смотришь, везде бордюры покрашены, деревья побелены, чисто, все улицы метут, гребут, цветочки сажают, чудо, алкоголиков чудо. Не ходит. То есть, ну, вот такой вот Советский Союз, как говорится, возвращается. Вот здесь тоже есть такие вот... взгляды.
Тогда некоторые... я должен спросить, это плохо или это хорошо, на ваш взгляд?
Нет, с одной стороны, я согласен, что это хорошо, но с другой стороны, это вот все свободы, всю демократию, это потихонечку перечеркивает. Ну, может быть, на нашей стране как бы такой
свободу
режим и
нужен. Свободу и демократию перечеркивает. Я понял, спасибо большое. Интересно, а как обстоят дела с вытрезвителями в других странах? Они вообще существуют? Кто-нибудь из наших слушателей разбирается в этом вопросе? Кто-нибудь знает?
Нас слушают за рубежом, наверняка могут.
Вы живете в США, вы живете в Германии, вы живете в других каких-то классных передовых странах, в этом цивилизованном вашем мире, да? Ну, позвоните нам 7373948 и расскажите нам, как оно у вас устроено. У вас-то вытрезвители есть или нет? Как у вас справляются с пьянью?
Пьянью. Ты был в Англии когда-нибудь?
В Англии
был хоть раз?
В Англии не бывал.
Не бывал? Ты знаешь, что там люди просто до безобразия по пятницам напиваются? Настолько, что я была прям честно удивлена. То есть женщины одеваются элегантно, все после работы идут...
Чёртовы англосаксы.
Свою, как бы, эту, свой любимый папу.
Никакой в них духовности нет, ты понимаешь?
А потом вот ползают прямо по улице.
Где их скрепность, скажи мне, пожалуйста? Им нужен сильный лидер. Понимаешь, вот что я думаю, это про Англию. Но мне сейчас люди не позвонят, знаешь почему? Мы с тобой протрендели, а сейчас новости.
Обзор прессы.
С Ольгой Жадановой!
Доброе утро, друзья. Давайте начну я с новостей, которые Алёш не захочется обсуждать. Аргументы и факты пишут, что...
Почему?
Потому что это новости, которые обсуждают люди в соцсетях, которые висят в топе Яндекса, но которые обсуждать в эфире не хочет никто.
Да?
Итак, давай. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве и, в общем-то, призвала выгнать Россию из... ООН из Совбеза, не терпеть присутствие РФ в Совбезе и сказать «нет» российским деньгам.
Ага, они хотят пересмотреть результаты Ялтинской конференции, они хотят нас выгнать, лишить права голоса, а дальше крутить свои дела. Настя, ты в ужасе?
Нет. Я ждала про здравоохранение какие-нибудь новости, ну ладно, раз...
Про здравоохранение мы продолжим. Так вот, про вот это дело украинское, читайте в аргументах и фактах, продолжим. Снова про медицину. Российская газета публикует статью по поводу новых правил обязательного медицинского страхования, которые уже утверждены Минздравом, они вступают в силу 28 мая, и, в общем-то, сейчас Российская газета предлагает разобраться, в чем там дело.
И все мы доживем до 100 лет.
Да, что мы доживем до 100 лет, будем получать полис ОМС очень легко, менять страховку вообще на раз-два, раз плюнуть. В общем... Рассказывают, когда и кто будет вам напоминать, чтобы вы пошли на профилактику, когда бы вы могли пойти на диспансеризацию. И вообще-то можно это будет делать в вечернее время и по субботам, всякие послабления есть. Еще рассказывают, что медиков будут в три раза жестче штрафовать за всякие неэффективные лекарства.
Они очень богатые люди, их надо штрафовать побольше, чтобы зарплата выходила в минус сразу, да?
Ну, я бы их штрафовала вообще-то из-за почерк, которым они все это дело пишут, но это уже другой вопрос.
Это традиция.
В общем, друзья, читайте в российской газете про вот эти нововведения. Едем дальше. РБК пишет, что Центробанк рассматривает запрет производства билетов банка приколов. Сувенирных денег. В общем, каждую неделю мы смотрим на мошенников, которые куда-то их подкладывают, засовывают в банкоматы плохо видящим бабушкам.
А мы хотели эту тему взять, но не придумали еще.
Да?
Возьмем
не
ее
придумали?
Или нет. Да.
Но, в общем, знаешь, проблема в том, что некоторые банки выступают против запрета этих билетов банка приколов.
Почему? Интересно, они сами, что ли, как-то с ними воруют? На самом деле, я подумал, знаешь как, очень просто, я вот Насте говорил, когда кто-то ворует у банка, никто, в общем-то, слезу
плачет.
Поэтому не пускает, да. И поэтому вот сейчас в народе услышать такое «запретить» вряд ли получится. Главное, чтобы человека простого не обманывали вот такого.
Вот, об этом и беспокоится Центробанк. В общем, друзья, сходите на РБК, почитайте, действительно интересно, почему банки против. Ну... И с кем бы вы хотели жить, друзья? Вот у вас тут хорошее соседство?
Вообще супер.
Супер. Ну, «Вечерка» пишет про то, что россияне составили портрет идеального соседа. Левада-центр провел опрос.
Но это явно не соседи из-под Владимира, о которых мы тоже поговорим, да?
Из города Кольчугино, да. Ну и чего там с соседями?
В общем, идеал просто верх и топ – это пожилой, одинокий человек. Дальше «Мать-одиночка с ребенком». И третье, внимание, семья с инвалидом. Хотя, на удивление, все обычно возмущаются, что там заставляют пандусы ставить в подъезде, как какие-то жуткие вещи творят.
Жилой человек, знаешь, ну ладно, я не буду говорить. Это иногда такой запах на всю лестничную площадку. Вот, и меня реально иногда
мне
кажется,
почему люди... Мне так нравится, когда говоришь, не буду говорить, и начинаешь говорить. Я не буду говорить ничего про пожилых людей, но такой запах на площадку.
Нет, это на самом деле коллективная ответственность.
Настя, ну бывает и не от пожилых людей запахи на площадке такие, что мама не горюй. Особенно если квартира сдается посуточно. Знаешь? Там просто пакеты бросают внутри, а потом, когда туда кто-то придет, уже неизвестно. А это все озонирует.
В общем, Левада-центр не дошел до Насти и зря. Но самое нежелательное соседство, к примеру...
Это Настя Аношко.
Настя, ну только если ты член религиозной секты.
Нет.
И какой-нибудь
экстремистской
организации.
Или...
А, вот реально, смотри, люди понимают, кого не нужно.
Послушай, членов
экстремистской
нет, но мы же с тобой члены секты в любом случае.
Но другая, она не экстремистская.
А еще кого не хотят. Но еще хуже гомосексуалисты, так что я надеюсь, это не к нам.
Так,
это
серьезно?
Там написано,
не
это
хотят?
Гомосексуальная
Страна,
пара.
Да.
Почему вот это такие крутые чуваки обычно?
Просто
с ним всегда можно зайти на какую-нибудь курицу в ананасах. Это, знаешь, утонченные вещи.
Люди путаются в стонах просто, понимаешь, когда...
Ой.
Вот такая история. Уж простите, да. Сейчас пробил дно, но ничего, сейчас взлетим наверх, да.
Вот такая, в общем, история в вечерней Москве. Там еще много-много разных групп, про которые пишут как про соседей. Друзья, сходите, почитайте. На этом у меня все.
Ольга Жаданова, обзор печати.
Говорит Москва.
Террористы, террористы, каратисты. Значит, под Владимиром контртеррористическая операция произошла. Как город называется?
Кольчугино.
Кольчугино?
Да. Кольчугино. Я никогда раньше не слышала, но это, наверное, не
ты
мне...
Ты во Владимире не была, я же выяснил.
Ну, Владимир-то, я знаю, что город такой есть, ну, а вот что Кольчугино... И все это такое пасконное, русское, все эти названия, Кольчугино, Владимир,
Кольчугино. Сейчас никакого отношения не имеет действительности. Почему? Потому что там террористы засели, и засели они в доме с мезонином.
С мезонином. Деревянный домик.
Серьезно, прям с мезонином.
Да.
Если
я думаю,
знаешь,
там и вишня.
Такое.
Если зайти за дом, наверняка вишня с яблоней.
Скорее всего. Стоят. Что же будет с этим садом вишневым, не знаю. И есть видео, в интернете оно опубликовано, я закинул на свой телеграм, тоже можно посмотреть, как их обезвреживают. Ну, там группа контртеррористическая, наш спецназ, заходит в этот дом с мезонином, а потом нам уже показывают части тел. Ну, так скажем, показывают части,
нет,
они
не
целые.
Нет, не части тела, а показывают, да, фрагменты, ну вот, что они лежат, да, уже,
да,
все.
Они лежат, и рядом с ними пистолеты, пистолеты Макарова, потом нам показывают сумку, в которой, вероятно, взрывное устройство, и там телефон даже видно какой-то, и провода торчат, как мне показалось. Ну и показывают еще пакеты с взрывчатым веществом, но, правда, на этих пакетах написано название, поэтому я в эфире этого не говорю. Mm-hmm. Потому что буйные головы, горячие, ну, вдруг они как-то возьмут,
но,
это,
Леш,
на вооружение,
вот мы,
да?
Мы, как люди, жители большого там... более-менее города, мы же думаем все время, исходим из того, что когда мы передвигаемся куда-то вне центра, ну, наоборот, от центра, что мы, ну, есть ощущение большей безопасности, ну, есть. Согласись. Есть. Я когда в Малый Ярославец мы ехали, я думаю, вот, ну, вот мало ли там, что в Москве, что там бы не началось, уж мало-то ярославцы, это уж в тихом, уютном городочке. Там ничего,
Кольчугино.
А выясняется, да, что это место, куда люди ездят на дачу отдыхать, с работы, mm-hmm. да, ну, Кольчугино, mm-hmm. наверняка у наших слушателей есть там какие-то, да, места.
Что это за место Кольчугино?
Кольчугино.
7373948. Не, не надо мне на карте находить. Мне нужен
чем
человек.
Чем живет город Кольчугино?
Нужен. Кольчугинец нужен.
Производство, предприятие.
Зачем? Не, а как там вообще могут появиться какие-то террористы?
Почему они там?
Что они там делают?
Что они там
странно.
Делают? В каком людном месте? Говорят, они
очень
хотели
странно.
В людном месте сделать теракт, а у меня вопрос.
А нам уже звонят. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Я вот не пойму.
Вы не из Кольчугино? Я чувствую по голосу.
Зачем ликвидировать их, если можно там ниточки распутать, так сказать? Зачем это
убивать? Ну, они же могут вас убить, нет, вы не понимаете? Когда вы заходите в дом к людям с пистолетами и с бомбой, вы исходите из того, что они в любой момент могут, нет, сами
тут,
взорваться.
Тут надо поставить
вас...
вопрос перед нашим слушателем. Сколько конкретно вы обезвредили террористов?
Усыпить их, так сказать.
Усыпить.
Там...
Их, ну, их усыпили в каком-то смысле. Их усыпили. Знаете, слово «усыпили» имеет разные значения. 7373948. Надо как-то по-доброму, говорят, с террористами. Как будто, вот, когда, слушай, когда говорят,
нет,
что...
Нет, он говорит не по-доброму. Нет, слушайте,
Настя,
имеет в виду, что надо бы узнать, что
я
он
знаю, что
в голове.
Он имеет в виду. Я, да, знаю, что он имеет в виду. Но он это имеет в виду, предполагая, что заходят в здание роботы. Понимаешь? А заходят живые люди. Парни наши, наши ребята заходят туда, и они могут умереть. А у них семья, дети, да, мама, папа, ипотека.
Mm-hmm.
Ипотека. А надо было как-то сделать так, чтобы этот террорист, там, распутались какие-нибудь ниточки.
Население города 43 тысячи человек.
Что они там делают?
По Википедии.
Правда, что они там делают? Зачем это?
Расстояние...
А может быть, они собирались ехать во Владимир оттуда?
Да, ехать, не доехать. Где они собирались теракт сделать, тоже не очень понятно. Не в Кольчугино же?
Ну
не
ладно.
В Кольчугино.
Не знаю. 7373948. Я предполагаю, что нет. Я предполагаю, что, конечно, они поехали бы в какую-то более густонаселенную.
Москву, какую-нибудь Москву.
Хотя бы Владимир. Владимир? Это... Как вас зовут? А, ну, кстати, от Кольчугино до Москвы, как и от Владимира до Москвы, не так-то и далеко ехать. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Не получилось у вас? Что-то со связью? Как так получилось? Не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Пилот. 100 лет не был в вашем эфире.
Здравствуйте, Дмитрий.
Окей, а вы знаете, я согласен с предыдущим радиослушателем, который говорит, что террорист не мешал бы обезвредить. Но вы знаете, я хотел бы добавить одно но. Во-первых, поймите, что спецподразделения — это все-таки не рядовые сотрудники полиции, а специально подготовленные. То есть, да, в плане психологической подготовки.
Ну,
в плане,
и они принимают решения на месте. Если они чувствуют, что надо уничтожать, они уничтожают. Нет?
Да, это проще, но поймите, эффективнее, на мой взгляд, действительно было бы все-таки как-то, ну, может быть, сильно травмировать там по ногам. Ну, приложить.
А мы, кстати, не знаем. А может быть, нам сказали, что они убиты? А их взяли живыми.
А, они
хотя
живые.
Есть видео,
пока,
но они-то
парни, лежат. Парни, пока полежите в кадре, как будто вы мертвые, хорошо? Это ваша первая роль. Пожалуйста, сыграйте ее так, не как Леонардо Ди Каприо все свои предыдущие, чтобы вам сразу дали Оскар.
Леша, Могут кого угодно
Настя,
показать.
Настя, пожалуйста, можно нет? Без РЕН-ТВ-шности, вот этой вот, без конспирологии? Они нет. Положили других людей и сняли их, а те живы и дают признательные показания. Давай так, как они их нашли там?
Как?
Как они их там нашли? Значит, у них есть переписки, скорее всего. Значит, у них есть осведомители, скорее всего. Значит, у них есть выходы на тех, кто над ними, правильно? Если они их вели, но иначе бы они их не нашли.
Но информации у нас сейчас, кстати, вот
они
в новостях
не нашли.
Как на них
нашли? Иначе и, они бы их не нашли. Иначе мы бы узнали об их деятельности немного по-другому. Мы бы узнали это не от антитеррористического комитета, а от нас. Мы бы вам сказали, о, антитеррористический комитет ничего не нашел, а у нас взрыв, смотрите. И дальше бы мы говорили, чертовы силовики, ничего не умеют делать, не умеют отрабатывать тему, не могут найти преступника, они ничего не знают, они могли взломать переписки, почему они не сидят в интернете? Ну что ты?
Сидят, наверное, что-то. Но вот мы не знаем.
Сидят
мы
два...
знаем, что у них там литература.
Сидят два придурка с ПМами в доме с мезонином. У них есть бомба самопальная какая-то. Про них все уже известно. К ним сразу едет спецподразделение. К ним не зашел нечаянно какой-то участковый, который их увидел, они выстрелили в участкового. То есть они полностью проработаны, правильно?
Да.
Все, мы точно знаем, можем мы их убить или нет. Надо брать нам их в плен, так сказать. Но это не в плен, надо их брать или не надо брать. Чувствуем, мы заходим, нас четверо, да? Сквад это называется в интернетах. Сквад. Четыре человека. Сквад. Сквад. Мы заходим. Это, ну, это интернет-терминология. Мы заходим. Первый с как это называется? Щит на нем. Фонарик. Я не понял, кстати, по-моему, у одного стробоскоп аж.
Там
то есть не
мигало,
фонарик,
да.
Помогал. То есть, может быть, стробит камера, а может быть, у них прям стробоскоп. Вот он их идет. Трое за ним. Все, они заходят. Они видят кого-то сразу. У этого кого-то пистолет в руке, например. Или рядом с ним.
Да.
И тут у тебя есть не то что секунда, а доля секунды, ты вообще действуешь. Я уверен, что они действуют на инстинкте. То есть они настолько натренированы, что они на инстинкте. Они эту ситуацию оценивают моментально, увидев ее прям сразу. Бух-бух-бух-бух-бух. Положили. А потом, ну можно было бы их не класть, конечно. Ну может быть и можно было. Но мы посчитали, что надо положить. И они их положили. И хорошо. Нет, плохо.
Не знаю.
Нет, плохо.
Деревянный дом, я думаю, можно напустить газ или нет? Вот у меня вопрос. Наверное, нет, потому что это дом деревянный. Я пытаюсь объяснить,
да можно напустить газ?
Не засыпили,
можно.
Как-то не уснули, чтобы потом их скрутили, можно. Они бы уже в черном дельфине.
Ну и хорошо, и что тебе две пешки скажут? Что они? Ну, поплюют они тебе в камеру. Ну, потом их посадят в тюрьму. Лет на таки 12. Они же не совершили теракты еще, плюс ко всему, имей в виду.
Да.
Они были, ну, посадят их там при всем самом мощном раскладе лет на 12. Потом они себя будут хорошо вести в тюрьме. Потом, пока они будут себя хорошо вести в тюрьме и готовятся к УДО, они будут проповедовать свои вещи в этой тюремной среде. А недавно мы слышали, где в Таджикистане был бунт в тюрьме, там как раз сторонники Исламского государства, террористическая организация, запрещенная в России, устроили бунт. Где Таджикистан? Вот новость была 2 дня назад.
Да-да.
Или один даже день назад. Можете найти в интернете. Они будут проповедовать, они будут рассказывать, они наладят эти взаимоотношения между тем, кто сидит в тюрьме и не имеет никакого отношения, с теми, кто имеет отношения, с вербовщиками, и все у них будет в шоколаде. Заходят наши парни. Наши ребята, которые жертвуют, по сути, да, ну не жертвуют, но рискуют своей жизнью. Ваш сосед, ваш брат, он идиот. И вы ему говорите, ну, может, газа напустим там. Ты как-то плохо работаешь, черт тебя. Слушай, ты брала когда-нибудь террористов?
Никогда.
Я никогда не брал террористов. Ты когда-нибудь держала в руках оружие? На тебя когда-нибудь направляли пистолет?
Нет.
Ты когда-нибудь была, твоя жизнь реально под угрозой, вот сейчас кто-то тебя убьет?
Нет.
И у меня никогда. И у меня никогда. И я не знаю, как можно взять вот так и сказать, эй, вы плохо работаете. Конечно, у меня же, ну, пистолета-то у виска нет. А когда пистолет у виска у тебя, ну как это? Наверное, как-то по-другому жизнь оцениваешь. Наверное, как-то по-другому решаешь. Наверное, нужно быстро решать. Так, сейчас мы зайдем. Погоди, положи пистолет. Ну, боевиков пересмотрели, мне кажется, вот это, нет? Мы пересмотрели боевиков. Положи, положи. Не нужно, не делай этого, парень, не дури. Не нужно, не делай этого. Так должны делать спецназовцы. Газ, господи, вести газ какой-то специальный. Заводить этот газ. Ну тогда нужно знать, какие коммуникации в этом доме есть, правильно? Ты же не просто газ туда вот раз и завел. Ты должен знать, как этот дом построен, какие в нем есть комнаты. Может быть, нам на каком-то свободном участке, на какой-то свободной территории один в один отстроить макет этого дома и после этого только их брать. Так делали. В некоторых контртеррористических операциях, если я не ошибаюсь, это была чуть ли не первая операция САС, они отстраивали, когда они захватили посольство, террористы, по-моему, это палестинские были, они отстроили это здание где-то вдалеке, и они тренировались, понимая, где, как... Давайте дом с мезонином отстроим где-нибудь, чтобы все было... Вот так вот было все. Заложников нет у них, ага, все, значит, мы их положим, и все. Мы их убиваем, просто их уничтожаем, ликвидируем, нет? Ну нет, так нет. Знаешь, да, не умеют они работать, что? Только мы умеем, мы знаем, как, Настя, они не знают. 7373-48, они же дураки же там все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, это Сергей, Москва.
Да,
я вот слушаю вас, вот вы говорите, никогда не брали террористов.
Никогда.
А рассказывайте,
это очень страшно.
Так, как будто брали прям, зашли.
Да нет, вы
раз,
что?
Стреляли.
Ну я же смотрю видео, я вам про видео рассказываю, как они заходят.
Не, понятно.
У Леши в Телеграме можете посмотреть.
Спасибо.
Радиоведущий.
Ну, в любом случае, если бы не было стрельбы, например, их отравили, нет заложников, это гораздо проще, и риска им нет никакого.
Но их отравили бы. То есть, вы предлагаете даже не заходить с пистолетами, а сразу травить их и все.
Сразу, но не насмерть. Зарезали.
Нет, может быть, даже нас. Их отравили, это было бы меньше опасно. Может быть. Хорошо, мне нужен человек, который работал так. Есть? Пожалуйста. А вот сейчас никто не звонит? Пожалуйста, никто не звонит. Пожалуйста. Это моя просто личная просьба. Вам, конечно, плевать, но я вот умоляю! На колени вот сейчас встаю практически, уже опускаюсь на колени. Все, никто не звонит. Да никто не звонит. Вы знаете, что никто? Никто — это когда ни одного человека не звонит сейчас.
Может сказать, потому что нечего.
Нет, подожди.
Среди наших слушателей должны быть
нужен
человеки,
человек
которые...
конкретно, который участвовал в спецоперациях, заходил. Вот. Были варианты травить этих террористов, стрелять в них, да. Как угодно. Объясните, почему именно таким методом действуете вы и ваши вот друзья, так скажем, ваши сослуживцы, настоящие или бывшие, и почему не другим? Почему это... правильные действия. Вот. А то люди уж подумали, что я там террористов каких-то где-то брал. Видимо, так красочно рассказал, уж извините. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы из тех, кто боролся с террористами.
Вы знаете, те, кто куда-то заходил, они к вам, конечно, никогда на эфир не позвонят.
А давайте поспорим. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете, какое дело? Мне каждый раз, когда я просил кого-то позвонить в эфир, звонили люди и говорили, те, кто никогда не позвонят. Ну, я просто напомню, когда-то нашему шефу звонили с МКС. 7373948. Не помните такого? Было такое. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Смотрите, что я могу вам сказать. То, что вы говорите...
Вы ликвидировали террористов когда-то?
Вы послушайте меня, пожалуйста.
Но вы мне скажите, вы ликвидировали террористов или нет?
Вам интересно вообще или нет?
Да, мне интересно, ликвидировали террористов или нет? Мне очень интересно, вы ликвидировали или нет?
Послушайте меня, пожалуйста.
Вы ликвидировали их?
Прежде чем 40 человек ликвидировать, они должны были знать, что они террористы или нет. Возможно, были просто обычные люди посажены.
Ну, я понял, спасибо большое. Да, вот это вы хотите послушать? Нет, я не хочу сейчас послушать общее рассуждение. Я хочу послушать спеца. Ну, я хочу послушать человека, который это делал. И я думаю, что все очень сильно это хотят сделать. Вот сейчас послушать этого спеца, понимаете? А общее рассуждение? Ну, мы сейчас нальем вам с Настей здесь столько общих рассуждений, что мало не покажется. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, пожалуйста.
Участвовал и ликвидировал.
Да.
Устраивает?
Да, расскажите.
Значит, во-первых, давайте говорить вот о чем. Если это террористы, которые придерживаются радикального ислама, то надо заведомо предполагать, что каждый из них готов стать, как они говорят, шахидом на пути Аллаха. То есть взорваться сам и уничтожить всех вокруг. И плевать ему на собственную жизнь, потому что его будут ждать 70 гурий и там...
Ну, понятно.
Тот самый рай исламский со щербетом и все остальное. Значит, соответственно, на собственную жизнь они вообще внимания не обращают, потому что от этой жизни они легко уходят в то самое. То есть они знают, что там им будет гораздо лучше.
Понятно.
Это как бы в этом они уверены. Во-первых. Ну да. И, соответственно, представьте, да, что вы заходите и говорите так, всем лежать, а он тут в это время взрывается. Гибнете вы и гибнут еще то самое.
Парни.
Что с вами зашло. Да. Во-первых. Во-вторых, человек, который взял оружие, человек, который изготовил взрывное устройство. Об этом информация, я так полагаю, была достоверная. Вы совершенно правильно говорили, что либо их отследили, либо их каким-то образом вели, но не суть важно, то есть было известно, да, и дом, скорее всего, был выбран как место замкнутое, где не будет, ну, то есть не общественное место какое-то, где не пострадают посторонние.
Угу.
Ну, то есть человек, который пошел на преступление, то есть вышел за пределы закона, он не может и не имеет права, это с моей точки зрения, конечно, рассчитывать, что с ним именно будут поступать по закону. Ну, то есть он, если он готов убивать, значит, он должен быть готов к тому, что убьют
его. Что убьют его, да.
Да, безусловно. И в этой ситуации, безусловно, когда группа заходит, все правильно, со щитом там, ну, или какие-то там, со светозвуковой...
Ну, у них был щит, да, был.
Да, там зареет, я имею в виду звуковая...
А вот стробоскоп граната. Бывает такое? Вот я просто посмотрел.
А это на щит укрепляется такая штука, которая ярко очень светит. Плюс еще иногда рисуют на щите в центре мишень, ну, красный круг, да? Ну, потому что это инстинктивно, человек, который видит такое, он туда и стреляет. Ну, то есть что-то яркое, в которое обычно...
Обманка такая.
Ну, да, это чисто работа на психику, так сказать, человека, который как бы готов к тому, что...
Ну, а вот то, что говорят, вот надо было просто газ какой-то пустить, вот это почему так не делают?
Газ пускают, если есть заложники. Если не... Ну вот, и то, вы помните Nord-Ost. Да, ситуацию на Дубровке, да?
Да.
Когда пускают газ, и гибнут люди из-за того, что вовремя не подвезли антидот.
Да.
Вот. То есть, в данном случае, во-первых, если это помещение с хорошей вентиляцией, плюс лето, окна открыты, какой газ?
Ну да. Вот мне Сергей сейчас пишет, газ пускают, если окон нет, чего ж там окна же.
Да. То есть просто, ну просто вот деревянный дом, значит, там, скорее всего, какие-то окна достаточно большие. Вот, достаточно стукнуть, то есть почувствовал человек плохо, достаточно стукнуть по этому окну, все, и куда этот газ? Во-первых. Во-вторых, газ пускают через вентиляцию, как правило.
Ну вот я и говорю, какая там вентиляция?
Кто залезет в вентиляцию в частный деревянный дом с мезонином?
С мезонином, да. Ну, то есть,
да. Это то есть нереально. Просто человека туда не пустят. Ну и самое главное здесь, конечно, я понимаю, когда группа заходила, я предполагаю, да, что первое, что было... Алло.
Угу.
Первое, что было, это всем лежать, работает спецназ. Ну или еще что-то в таком духе.
Угу.
Ну не лег, значит, твои проблемы. Ну,
значит, ляжешь
по-другому. Любое активное действие, да, любое активное действие рассматривается как сопротивление. Или там работает ФСБ, работает МВД, работает... Ну неважно, да.
Угу.
Значит, то есть, а их предупреждают, и у них есть там секунда-две на то, чтобы... Ну и плюс это самая заря, конечно, которая бьет по ушам и все остальное. Не успел лечь, ну твои проблемы. Ну, схватился за пистолет, покойник.
Да, ляжешь уже вот, вечным сном будешь лежать.
Потому что я бы хотел еще что сказать. У нас места лишения свободы, к сожалению, не исправляют.
Абсолютно точно. И усугубляется еще потом.
Да, к сожалению, в местах лишения свободы ваххабитские уммы, ваххабитские кружки и объединения чувствуют себя иногда очень вольготно. Почему? Потому что, во-первых, они поддерживают друг друга. Если человек заявил, что он принял ислам, радикальный ислам, варианте, да, то ваххабитская группировка будет его поддерживать, вне зависимости от того, какое он положение занимает. Если он там в воровской иерархии на самом-самом низу находится, да, но стоит ему уйти в ислам, вот в этот...
В радикальный
ислам. Безусловно, в радикальный. У меня много друзей, исповедующих правильный, так сказать...
Исповедующих? Давайте говорить честно. Друзей, исповедующих именно ислам, а не извращенные ислам, формы
не
какие-то.
Не извращения и не еретические какие-то сектантские.
Да,
вот.
Да.
И вот смотрите, да, и там, в этой группировке, он становится сразу как бы равным, да, конечно. Несмотря на то, что он был каким-то парень.
Все его можно использовать, конечно. Вот. Он будет
и
что-то делать.
Здесь ему говорят, да, что вот ты такой же, ты наш брат, все твои грехи прости, и так далее, и так далее. И оттуда выходит человек, поскольку ему эти поют эти вещи каждый день, он оттуда выходит уже не просто, так сказать, заряженным, да, убежденным ваххабитом, потом идет или взрывается, или организует группу.
Продолжает свою деятельность. Да. Спасибо большое. Мы сейчас побежим в движение. Но я думаю, что здесь исчерпывающий был комментарий абсолютно в том смысле, когда мы говорим о реальности, а не о наших фантазиях и там каком-то опте, основанном на кино. И почему, как мне сказал человек, да, ты что, там, брал какие-то рейсы? Нет, я просто очень много эту тему изучал, мне было интересно. Мне интересна была всегда тема катастроф и тема спецопераций, тема того, как люди, короче говоря, люди и смерть. Вот люди и смерть, и люди перед лицом смерти. И как они действуют? Спецы, не спецы? все остальные. Мне кажется, это самое важное. Экзистенция! В движение отправляемся.
В движении.
9.59 и 20 секунд на движение, поэтому, Анастасия, ты как там? Ты не уснула от наших этих рассуждений? Нормально все, да? Пробуждайся. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. И смотри-ка, на Ленинградке потихонечку рассосалась практически
зато
уже пробка.
Зато Садовое кольцо, вся внешняя сторона сверху полностью красная.
Сжалось наше Садовое кольцо. Чего ж тут говорить? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, май, день 22-й. Это радио «Говорит Москва». Всем здравствуйте. В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Да, мы тут вдвоем, и с нами еще наш звукорежиссер, как же, да. Ну да. И мы вместе с вами, 6 баллов пробки в Москве на данный момент. В общем, ситуация-то не изменилась с конца часа. Будем следить за движением, и сразу я вам хочу сказать по... Ну, у нас такая добрая традиция есть, надо говорить курсы валют в этот момент. Вы меня уже приучили за несколько дней. 71.84 – это евро, доллар 64.44, нефть Brent 71.68 на данный момент, пара евро-доллар 1.11.50, биткоин-рубль неинтересно, биткоин-доллар 7.920, ну, то есть 7.921 доллар 41 цент.
Биткоин-то пошел в какой-то момент вверх, и ты знаешь, что, скорее всего, ну, есть такие статьи, что, может быть, еще одна лихорадка всех накроет.
Можно я дам свой прогноз, а давай. Мы можем и поспорить, если хочешь. Мой прогноз основанный не на чем.
На один биткоин?
Ни на чем.
На ощущениях внутренних.
На внутренних ощущениях.
Ну и что же они тебе подсказывают?
Ничего не пойдет.
Ничего не пойдет, все никогда.
Все, как есть, так есть. Да, это как...
Спорим,
Леша. Ну и что мы с тобой, на чем мы с тобой спорим?
Будет поздно, понимаешь, когда я выиграю, будет поздно.
На один биткоин я спорить не буду, Настя, с ума сошла.
Слишком дорого тебе обойдется.
Конечно, это слишком.
Нет, мы смеемся, мы не советуем никому вкладывать деньги ни во что, если вы в этом не уверены, да, Леша?
Ну, раз ты за меня сказала, то так оно и есть. Настя, если ты за меня говоришь «мы», все, значит, оно так и есть. Зачем я буду что-то додумывать? Так, доброе утро всем. Да, доброе утро. Метро.
Метро. Вчера.
У нас прям беда произошла в метро, и ничего не ехало, и люди несколько часов пробыли в метро.
10 минут они просто сначала стояли, и им говорили, что сейчас поезд тронется. Потом он не тронулся, в итоге 2 часа под землей. Вот это 1000 человек застрявшие, там 3 состава, насколько я поняла, примерно 1000 человек. Да. Их выводили через туннель наверх. Причем так интересно, ты видел, как они выходили?
Нет.
Ты знаешь, как это?
Нет.
Ты как вот воображаешь в такой ситуации? Открываются двери, ты прыгаешь вниз на контактный рельс, в котором...
Конечно,
в котором закончилось электричество, поэтому они и стояли. Ты знаешь как? Оказывается, открывают все двери. Ты проходишь через весь состав, и в кабине есть дверь, вот где сидит машинист.
Понятно.
Ее открывают, да, и ты как бы прыгаешь вот перед поездом через его
морду. И что, и они пошли пешком?
И они пошли пешком, да? Их вывели через...
Хочу сказать, реакция власти. Максим Лексутов извинился перед застрявшими на 3 часа пассажирами метро, и ситуация, говорит, для нас крайне нетипичная, и мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось. Ну, это вот то, что говорит по этому поводу Лексутов, он, понятно, у нас отвечает за все, что движется в городе.
Да, за транспорт.
Вот извинился перед людьми. По телеку 4 часа ждали в туннеле, пишет 35-й.
Ну, уже 4, получается. Вы были? Вот у нас среди наших слушателей
я просто
есть?
Люблю всегда заход из разряда «по телеку сказали», я его обожаю. Ну ладно, давайте будем это принимать как
телеку,
возможную версию, что и 4 часа. Ты хочешь услышать тех, кто там был?
Если да, наверняка среди наших слушателей есть те, кто были там.
Ну, может быть. И вы вот сидели, а потом вы шли пешком по метро. Не все удостаиваются такой почетной возможности прогуляться по метро пешком. И
а я бы хотел, вот это, знаете, Олег, это пишет, вот, у меня тоже было...
я скажу номер им, потому что они же могут не знать. Конкретно те, которые были, хотят... 7373948, это телефон прямого эфира для тех, кто в этом метро вчера был и выбирался собственными ножками. Настя, да, говори.
Свидетельства уже журналисты записывали, например, из неприятного, вот тоже всем бы, может, хотелось, да, где-то в фантазиях погулять по метро. Так вот, там девушка говорит, сначала там все сидели, все, в принципе, спокойно все это воспринимали, не было паники там, потом нам говорили, что никого не госпитализировали, все обошлось. Но, представляешь,
ты чувствуешь, что люди переживают?
Резко стало жарко. И вот это, когда я прочитала, вот, ты сидишь в вагоне, он не едет, сейчас откроют дверь, мы пойдем.
Жарко.
А тут вдруг становится жарко, и это уже неприятно.
Перегон Шелепиха-Хорошевская очень проблемный.
проблемный при строительстве, пишет Кулибин Славка. Так, бесплатная экскурсия по тоннелю метро, пишет Харьковчанин. Эвакуация заняла 3 часа 20 минут. О-ля-ля, пишет. Ну, видите, а по телеку сказали 4. Но по телеку сказали, мы это знаем. 7373948. Опять, мне сегодня можно не вставать с коленей, да? Опять молю. Нет, я сижу не на коленях.
Но,
ну, хочешь, я молю этих людей рассказать нам свои впечатления.
Да.
Потому что мы люди жадные до новостей и до впечатлений. Вот я вот сейчас на коленях, и что-то меня даже повело немножко, Настя.
Случится.
Ну, ты же видишь, ну, подтверди.
Леша, не надо.
7373948.
Встань и иди. Нормально.
Встань и иди отсюда, да?
Нет.
Ты это хотел сказать.
Вставайся.
Да, это квест. Ну, а что такой маленький квест, пишет 52-й. Метро это плохо, пишет.
Слушайте,
еще один
это
человек.
Это смешно, когда мы сейчас сидим и рассуждаем, а если вы торопились куда-то? Ну, может, это и квест, конечно, а были люди.
Да, кстати, метро
—
это,
было...
вот, это единственный вид транспорта, которым хоть как-то можно рассчитывать
каждые
время.
Каждые 3 минуты он ходит, ты знаешь, что это самая скорость, вот, потому что никаких пробок.
3 минуты — это, конечно, ты немножечко неправильно сказал.
А сколько?
Почаще ходит.
Ну, в час пик, значит, почаще,
конечно.
Да, значит, в вечернее время там пореже, но...
Сразу видно, ты на машине приехала, наверное, да?
Я сегодня приехала на метро.
Как ты...
Да.
Понятно, ты хотел пропустить эфир все-таки.
Нет.
Но...
Нет, наоборот.
Я бы прошел пешком 3 станции, Минскую, Мичуринскую и Раменки. Александр, ну что вы, позвоните 7373948, если вы прошли 3 станции пешком, Минскую, Мичуринскую и Раменки. Ну расскажите, ну интересно.
Будет что рассказать, вообще
а
долго.
А если приспичило, пишет Серк. Да, это тоже, в общем, проблема. Самое ужасное в это время захотеть в туалет. Все про туалет пишут.
Все говорят... пишут про какие люди, слабые люди. Ну что, не маленькие, что ли?
Нетренированные ваши...
Другой вопрос, что вы не знаете, когда это закончится.
Нетренировочные у них, нетренированные, понимаешь? Мы-то эфиром тренированные.
И в этом смысле женщины начинают завидовать мужчинам, потому что ты же понимаешь, что мужчина эту проблему решает легче.
Да, я чувствую, что мы идем куда-то сейчас не туда, и надо срочно оттуда возвращаться. В 2005 году, когда в Чагино была авария, так застревал. Было очень жарко и душно, все стекла запотели в вагоне, текла вода по стеклам. А стояли всего 40 минут тогда, Владислав говорит, всего 40.
Понимаешь, что мы в душегубках ездим?
7373948, телефон прямого эфира. Вся наша жизнь душегубка, Настя.
Нет.
Такая философия тебе.
Нет,
да.
Нет.
Да. Тогда к Стерлигову. Как вас зовут, алло?
Ты видел, как он?
Да, здравствуйте, Валится. Геннадий.
Да.
Алексей, Настя, вот у меня очень хороший знакомый сейчас прошел обучение на машиниста. Он работает помощником, потому что, ну, опыт нарабатывает. Но говорит, расстроен, реально расстроен работой, хотя в нее еще толком, ну, начинает вникать. А в первую очередь потому, что, ну, все по-разгильдяйски, и вот составы машинисты принимают, ну, в таком относительно плачевном состоянии, на свой страх и риск.
Угу.
Они выходят, соответственно, ну, как бы принимая все определенные риски.
А
на
нам
себя.
Же вот на некоторых ветках, ну, так, на линиях, да, такие прям классные составы, новые, к чемпионату мира, где можно ходить из одного вагона в
другой. Их.
Да.
Их мало, да? Их мало.
Их мало?
И вы знаете, вот реально вот верю ему как своей маме, потому что мой хороший знакомый. Еще потому, что до этого отец работал вот в Химкинской автоколонии, когда говорил, что, ну, принимает автобус без, в какой-то степени без тормозов. В определенных моментах вынужден тормозить коробкой.
Слегка. А и там есть коробка?
Автоматом. Автоматом. Автоматом можно притормаживать. Там у них есть регулировки скорости, там первая, вторая, третья, по-моему, если не ошибаюсь.
Зачем они это делают?
А давай машинистов сейчас посмотрим.
Да,
спасибо.
Да. Мне... Спасибо.
Смотрите, Алексей,
ужасно.
Алексей,
да, да, да.
Вот и... Бывало, отцу приходилось работать 2 смены подряд. То есть он в 5 часов выходит, принимает автобус, работает до часу, и когда уже должен сдать автобус, оказывается, ему приходит смс, что он сразу во 2-ю смену работает.
А.
И вот слегка чуть-чуть там пообедав, кое-как там у них там вот есть автобус. Порядка часу на разносменку, он на том же автобусе, не выходя с рейса, на том же автобусе едет дальше. И
но
работает
это автобус.
До 12 до часу.
Это автобус. Вы просто думаете, что может быть так же и в метро, да? Спасибо большое. Но мне понравился аргумент. Он звучал немножко по-другому, но да. Мамой клянусь.
Не, да, я верю ему как своей маме. Я прям
верю. Настя, я верю тебе как своей маме.
Ну.
Вот так нормально, нет?
Леша.
Вру, конечно. Леша. На Замоскворецкой линии нет ни одного состава нового, пишет Света. Давай, машинисты.
Машинисты? А зачем? Нет, а что заставляет человека на свой страх и риск?
Машинисты должны позвонить.
Причина неисправном поезде.
Да, машинисты. 7373948. Что заставляет на свой страх и риск?
Да,
тебе ответить?
Да.
Я знаю.
Да, давай, зарплата что?
Деньги.
Ипотека?
Деньги. Да. Кормить детей.
А, ну, авось, так сказать, принесет.
Не авось, а я иду...
потому что надо кормить детей.
Да. Всё. А ведь много
у меня нет выбора. Я герой. Есть.
Ты можешь
я
сказать,
спасаю
здесь
людей.
Не работают тормоза?
Окей. Кто еще скажет, что здесь не работают тормоза? Не, у нас дети, мы не скажем, нам надо работать. И пойдут работать, а ты пойдешь говорить, там не работают тормоза, и будешь классным блогером, например, но вряд ли машинистом уже.
Ну да, машинистов послушаем.
Давай 7373948, машинисты, путейщики.
К нам придет Лексутов на следующей
29-го
неделе.
29-го числа.
И поэтому мы сейчас собираем информацию для него, да. И мы ему это все покажем.
Да, мне и самому, честно скажет. Говоря, интересно.
Ведь ты тоже ездишь на метро.
Да, я езжу на метро. Но сегодня на машине приехал, почитал новости, думаю, да нет. Там же еще и кислорода должно быть очень мало, принудительной вентиляции-то у нас в метро нет.
Да.
Это, кстати, правда.
Она не нужна. А знаете почему? Потому почему? Что они толкают с собой этот
это
воздух.
Знаем.
Да. Господи. Но когда они стоят, она становится
она
нужна, но ее нет. Да.
А причину еще не сообщили, а так новые вот эти вот красивые поезда, пишет Юрий, это, как говорят машинисты, мусор в красивой обертке. То есть качество этих составов отвратное, московские власти, по сути, вынудили закупать
и
именно эти
говорят,
поезда, говорит Юрий.
Так и говорят,
ну, Юрий,
мусор
так
в красивой обертке.
На беда, коль пироги начнет печи сапожник, пишет 51-й.
О, боже.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Во-первых, хочу открыть огромный секрет. Дело в том, что метро предназначено для гражданской обороны. Там есть туалеты.
Да.
Более того, там есть вентиляция на то время, когда поезда не ходят.
В самих...
В туннелях?
В туннелях?
Да, обязательно. Все-таки конечно. Есть. Ну, вентшахта есть, там целая система.
А туалеты есть тоже в этих...
Нет, это должно быть, потому что это бомбоубежище.
Нет, считаю, подождите,
огромное.
Вот именно в туннелях есть туалеты?
Подождите. Не перебивайте, да. Везде есть санузлы. Более того, там есть помещение даже для милиции и полиции.
Санузлы?
В туннеле?
Нет, в туннеле навряд ли.
Ну что вы спорите, ребят?
Нет,
ну,
мы не спорим, мы удивляемся. Нет, мы просто поражаемся. Мы знаем про отделение полиции там
говорить.
Наверху.
Тут говорить. Да, говорите.
И понимаете, в чем дело? И удивляет вот что, что когда случается такая история перспектив многочасового стояния, почему это не открывается? Там и вода есть, там можно умыться, понимаете, там можно все свои естественные надобности удовлетворить. Почему это не действует?
Не знаю. Спасибо. Мы, честно, мы даже не знали, что можно такой вопрос задавать, потому что мы уверены с Настей, что никаких в туннелях. Спасибо вам большое, да, вы говорите...
Наверное, ничего нет. Но если есть, Леша, то давай посмотрим на это как организаторы эвакуации. С другой стороны.
Ты умеешь так?
Умею, потому что я же гидом-переводчиком работала. За мной как раз примерно
логично,
столько же человек и ходило.
Логично.
По музеям.
А я как-то на рынке диски продавал, это в 13.
Вот.
Давай вместе поразмыслим, как управлять
людьми. Представь себе,
людьми,
у
да.
тебя есть там, на, там 300 человек, которые ты должен вывести как можно быстрее наверх.
Да, за 3 часа 20 минут,
ты
я понимаю.
Ну, если
тебе
ты
надо
не
торопиться.
Один, ты знаешь, что у тебя есть где-то там туалет в туннеле и даже отделение полиции.
Да.
Вот, и комната для отдыха и так далее. Ты должен тогда добавить человека, который будет стоять и говорить, кто хочет в туалет.
Так.
Все за мной. Ты собираешь этих людей, и они... Ну, то есть ты одна часть идет на улицу, а другая идет в туалет, соответственно. Вот, да? Нет, этого не может быть, потому что это распыление. Это невозможно организовать в таких условиях, мне кажется.
Потому что речь идет о жизни и смерти? А мало ли? Что?
Ну, потому что
их просто надо вывести максимально быстро, правильно?
Да. Да.
За 3 часа 20 минут.
Но это и был оптимум, видимо,
вот
тот самый.
Да.
Быстрее, наверное, было невозможно.
Серьезно? А почему?
А как?
3 часа 20 минут.
А
что ты
знаешь,
они делали?
Сколько они шли по тоннелю?
Не, а что они делали 3 часа 20 минут?
Ну, они сначала решали проблему.
Какую?
Думали, ток опять дать на контактный рельс, чтобы поезда поехали.
И вот
наверное.
Люди сидят, потеют час,
да.
два, три,
нет,
потом...
Нет, они не потеют.
Эй, выходим!
Потом они все выходят. Сколько времени нужно, чтобы выскочить?
А на каком? А на какой минуте? Им... Не, подожди. А на какой минуте им сказали выходим?
Ну вот это вот надо бы послушать.
А может
там
есть
был.
В интернетах-то?
Есть, нет,
может
я
быть,
читала.
Есть?
Да,
посмотри, на какой минуте их стали выводить?
Сейчас
уже?
Посмотрим, поищем.
Потому что сколько они сидели? Они сидели 3 часа, а потом за 20 минут вышли? Или они сидели час, а потом выходили 2 часа 20 минут? Как вас зовут или здравствуйте?
Извините, это опять Леонид.
Да, Леонид.
Я объясню эту ситуацию. Смотрите, есть сообщение, что они стояли около, первый поезд, около километра до станции.
Ага.
Это минут 15 идти всего.
Пешком, да.
Во-вторых, немножко-немножко...
Анастасия.
Анастасия.
Вы считаете, напутала, что же?
Да, это труба. Оттуда никто никуда деться не может.
Не
это
может.
Не экскурсия.
Не может.
Понимаете?
Только да.
Все боковые выходы зарешочены.
Да.
То есть люди могут идти только в сторону, по направлению в сторону.
Да. Так мы вроде бы об этом и говорим, нет?
Да, другое дело, что им надо было что сделать, безусловно, если у них три состава стоит. Я просто удивляюсь, раньше так и было. Но раньше за три состава бы из партии исключили начальника метрополитета.
Ну, сейчас нет такой партии, с которой исключать.
Да. Вот. И что происходит? У них, значит, обесточен третий рельс, то есть туннель безопасен. Вы видите людей. Километр это 20 минут. Расстояние между станциями 2-3 километра.
То есть они время тянули все-таки, на ваш взгляд?
Просто глупость. Я так понимаю, что они хотели состав извлечь с помощью тяги.
Смотрите, вот сейчас...
Рельс не обесточивали.
Ну, понятно. И ждали. Спасибо большое. Слушайте, да, Настя?
В метро попадают люди, которые, может быть, и не могут пройти километр за 20 минут. Но надо это учитывать тоже.
Да, инвалиды старики могут быть.
С артритами.
Хорошо,
и так
25
далее.
Минут.
Да, мы не знаем. Да, дальше смотри, сейчас вот на Интерфаксе пояснение от метрополитена. Давай. Уже постфактум. В момент обнаружения неисправности в туннеле находилось 5 составов. 2 из них были отправлены на ближайшие станции, то есть они доехали. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров, то есть не пешком идти,
перекинули а все-таки как-то
до станции при сбой. При этом в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд, то есть все-таки его просто либо обратно катят, да, как-то что-то происходит. Пояснили, что особенности неисправности рельефа перегона не позволили вывести оставшиеся 3 состава на станцию, поэтому было решено подвести к ним другой поезд. Смотри, как было. Который забирал людей. Нет, они пересаживались. Ага. Поэтому они шли в тоннель. Они просто из поезда в поезд шли. И довозил до станции Хорошевская. В метрополитене подчеркнули, что иначе людям пришлось бы идти по путям более километра, что опасно без специальной подготовки.
Понятно. Да. Первых эвакуировать стали спустя 2 часа, пишет Оля-ля. Это, видимо, ссылкой на новостные источники. Дело не в расстоянии от поезда до станции. На эвакуацию людей из состава уходит основное время, пишет Виктор. Там причина обесточения была вообще известна или нет? Так если сам выключился, так он же и включиться сам может, и тогда шашлык, поэтому нельзя людей выпускать.
Сотрудники метро это предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники, и была включена принудительная вентиляция на максимальную мощность. Еще вот тут есть уточнение, все-таки она действительно, да, есть, и она работала. Другой вопрос, что когда ты в вагоне, ты этого еще, видимо, не чувствуешь.
7373948, телефон прямого эфира, мы надеемся, что будет человек, который нам расскажет это, он видел своими глазами, допустим. Алло.
Да, ребята, я своими глазами это не видел, да?
Нет,
но имею определенный опыт таких ситуаций, да?
Да.
Я думаю, что максимальное время ушло на согласование, понимаете? В нас никто не хочет брать ответственность. А задачу надо решать оперативно. Угу. Пока звонили туды-сюды, вот и 3 часа накрутили.
Может быть, кстати, в этом смысле и слова Лексутова, он же извинился перед тем, кто вот оказался в этой ситуации, перед москвичами, он сказал, ситуация для нас крайне нетипичная. И, может быть, из-за нетипичности ситуации решение принималось долго. То, о чем вы говорите. То есть, такого не бывает у нас, мы не знаем, как это в каком-то смысле решать, и это нетипично для нас. И пока мы решали, пока мы придумывали, как хорошо, прошло вот такое время. Может быть, в этом и проблема. Но хорошо, мы сами это спросим потом у Максима Лексутова, который придет нам 29 числа вот сюда в программу с 10 до 11. Во всяком случае, мы ждем, получится, не получится, мы же не знаем. Но мы надеемся, что вот такой план у нас есть, и он сбудется. Все, мы идем дальше. Ну, хоккей? Хоккей? Сборная России предрекли победу на чемпионате мира по хоккею. Сборная одержала победу над командой Швеции 7-4. Ну, кстати, Швецию победить, это тебе не Италию победить. Швеция умеет играть в хоккей. В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, это все произошло. Таким образом, подопечные Ильи Воробьева заняли первое место в группе Б, набрав 21 балл.
У тебя флэм получается.
Конечно.
Я буду играть?
Ты будешь, да?
Давай.
Делай синтезатор. В последний раз, когда сборная России по хоккею выходила в плей-офф с первого места в группе, она стала победителем турнира. На чемпионате мира 2014 года, который прошел в Беларуси, российские хоккеисты также завершили групповую стадию с 21 очком.
Все поняли? Но это круто. А ты можешь...
По пути к финалу россияне одолели сборной Франции 3-0. Швеции 3-1. А в решающем матче за титул обыграли финнов со счетом 5-2. Ранее сообщалось, что сборная Финляндии уступила Германии на чемпионате мира 2019. Друзья, поболеем за наших ребят!
Ну, уже все же. Да? Выиграли же уже, да?
Нет, я просто тебе о чем?
Очень похоже, да.
Да, чувствуешь?
Ты мог бы.
Я бы мог бы.
Мог бы,
но
весь
нет,
час
правильно. Но нет, а где Канделаки? Почему она никогда мне не позвонила и не сказала? Че нам этот Губерниев? Он слишком дорого стоит. Леша, можешь?
Конечно, легко! Что, куда ребята бегут? Их лыся натерты!
Ну...
Да.
Мне кажется, тебе нравится?
Мне очень нравится.
Жаль, что ты не руководишь никаким каналом.
Жаль.
В третьем периоде отрабатывали разные комбинации перед штатами. Запас позволил. Третий был интереснее всех. Почему бы вам не вести трансляцию хоккейных матчей?
Давайте!
Давайте мы Давайте. Кузнецову как скажем.
Ой, а что это?
У нас один специалист в области спорта. Кузнецов. Это Петр Кузнецов! Где он, Петя?
Он по-настоящему разбирается в этих вопросах.
Возьмите ему и напишите. А он должен прийти и нас просить, а мы будем ему отказывать. Но тогда, если он облажается там в эфире, мы ему будем изображать, что «Ну ты же сам просил!» Понимаете, да? 7373948, телефон прямого эфира. Так! Знатоки хоккея! Не такие, как я с Губерниевым, а нормальные. 7-3-7-3-9-4... Ой.
Давай.
Надеюсь, на меня никто не обидится.
Нет.
Нет? Никто?
Нет, на что обижаться?
Алло, что здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, а можно поговорить с ведущим?
Знаете, да. Смотря
а,
с кем.
А хоккей, может, девушка про хоккей хочет?
Вот, ну...
Вы же про хоккей хотите?
Ну да, ну да.
Тогда мы сейчас вас выведем в эфир. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Ольга беспокоит. Вчера, да, конечно, сыграли наши очень отлично во втором периоде.
Да, периоде.
Но в третьем периоде расслабились, я по радио слушала, сейчас в данный момент на даче нахожусь.
Угу.
Ребята просто расслабились.
Расслабили.
Благодаря Капризову, Овечкину, ребята собрались, сыграли очень отлично. С победой вам, дорогие.
Спасибо, спасибо, спасибо. Мы переводим вас на редакторов. Все, спасибо вам за звонок, до свидания. Спасибо, спасибо.
Леш, ты бы хоть голос менял.
Такой дурак, да?
Ну, вообще.
Такой
нет,
дурак.
Прикольно сделал, этого никто не делал раньше.
Почему?
Да. Теперь да.
Тут
теперь дурак. Будем выводить в эфир.
Такой дурак.
Предварительно уточняю.
7373948. Ну, вот, видишь, это вот
Леша, а тебе
шипито.
Хорошо становится от побед спортивных на душе?
Мне хорошо становится, когда...
Вот ты утром сегодня проснулся?
Настя, я когда дурачусь, мне хорошо становится.
И прочел.
Сейчас скажу.
Россия победила.
Да это обалденно.
Швецию.
Да это обалденно.
Швецию, ты понимаешь, Швецию, которую нам все время ставят в пример во всех
остальных. Я тебе так скажу, мы показали! Мы показали им нашу Полтаву, мы показали им нашего длинного Петра. 2 метра 4 сантиметра был рост Петра. И он победил, и мы победили. Как тебе, нет?
Да.
Ну, мне кажется, я вообще спокойно борюсь сейчас. Нет,
это не длинного вас... Петра, это ты сам придумал?
Мне кажется, так кто-то говорил уже.
Да, ну, она может быть, да.
Да. Да. Ну, а что, он правда был 2 метра 4 сантиметра, а сын его был 2,11. Тот, которого
это
он гноил.
Это кто, Михаил Ломоносов, ты считаешь, что он был сын?
Прикалываешься, что ли?
Шучу.
Которая, ну, в смысле, его сын.
Да.
Он, вот все говорят про Ивана Грозного, мол, убил сына, а этот-то сгноил сына и всем по барабану.
Ну, тот же все-таки хотел принять участие в перевороте.
Ваш, питерский.
Ну,
ой, принять участие
очень
в перевороте.
Вспыльчивый.
Ты вообще, где твоя либеральная позиция, скажи мне? Принять участие в перевороте.
Она всегда со мной.
Оболган был.
Моя оболган. Либеральная позиция.
Заставили подписать, понимаешь?
Ну, не знаю.
Петровские НКВДшники?
Нет? Зачем ему соперники?
Ладно, нужны? Давай про хоккей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, Настя, доброе утро. Вадим, да. А мы про хоккей или про Петра?
Про хоккей. Все, Петра в сторону пока. Хотя он всегда с нами.
Значит, смотрите, какая история. Ну, матч действительно выдался вчера хороший. Хотя в первом периоде были такие очень опасения, потому что нас еще-то как-то... Немножечко...
Расслабились, видимо... вот нам предыдущая слушательница сказала.
Они не то, что расслабились, они... Было, знаете, ощущение, что ребята немножко не поняли, с кем они играют и, ну, зачем. Вот. А второй, третий период прошли действительно. Второй период прям совсем замечательно, но тут какой один момент.
Угу.
Есть такое ощущение, не буду утверждать на 100%, естественно, просто мысль, что, возможно... Шведы намеренно подслили эту игру, чтобы не выходить на четвертьфинал с Америкой.
А теперь мы с Америкой.
Ну, а мы американцев накажем, покажем им нашу силу, устроим им Карибский кризис ледяной.
Конечно, устроим. На самом деле, я бы сказал, что шансы примерно, ну, равны, наверное, 50 на 50.
Равны.
То есть с Америкой, вот с текущей Америкой, да, с сборной США на данный момент, сборной России играть можно.
Но мы укажем нашим партнерам их место в этом партнерстве.
Конечно, укажем.
Укажем, естественно. Спасибо большое.
Алексей, да. Побегут.
Спасибо, спасибо большое. Мы укажем, кто из партнеров где. Как тебе такое, Настя? Мы окажем на них беспрецедентное давление.
Если получится.
Если
мы поймем, получится. Где мы,
что. Но мы должны же устрашать. Зачем? Мы же должны какой-то устрашающий танец. Знаешь, есть такие племена, вот на весь мир уже известные, которые...
Да-да-да, танцы.
Вот, мы же должны этот танец сейчас с тобой исполнять.
Да.
В каком-то
да.
смысле.
Но мы уже его исполняем.
Мы же патриоты, Настя.
Конечно.
Все, мы же любим родину. 10:30.
Обзор прессы.
Обзор прессы с Ольгой Жадановой.
И снова здравствуйте, друзья. Давайте-ка так, побудем немножко дезактуализированными.
Лохами?
Да.
Или лохами, как правильно?
Вот, поэтому я не стала говорить
нам,
это слово.
Подскажите
лохушками.
Нам, пожалуйста.
Лохушками.
Ну, лохушками я не могу быть, Настя, ты, нет, извини. Ну,
а ты и не она.
Спасибо
вот,
тебе.
В общем, побудем немного такими и позволим себе минутку познавательных историй. Если вас еще совершенно не достала «Игра престолов», и вы ее, может быть, уже посмотрели до конца или еще не досмотрели. Вот, ну, Алеша...
Да,
не такой. В общем, аргумент и факт предлагают поглядеть, как в нашей вселенной выбирают монархов в 21 веке. Ну, я немножко поспойлерю про это.
Ты аккуратнее с этой, пожалуйста, статьей. Там все нормально?
Все нормально. Ну, вот там про Ватикан, где все решает папа, там про Малайзию, где султаны голосуют за короля. В Камбодже вообще, например, есть совет трона. А вот в Объединенных Арабских Эмиратах, на удивление, президент. Ну, а все, не какой-нибудь эмир.
Политкорректная статья,
да,
хорошо.
Вот так, интересно
хорошо.
Почитать, на самом деле.
Ну, познавательно.
Давайте, поехали дальше. 360 пишет о том, что составлен рейтинг самой популярной лжи на сайтах знакомств. Но это не для семейных людей, вероятно, а может быть и для них. В общем, чаще всего люди говорят, что они новички на таких сайтах и говорят, что они совершенно неопытные, поэтому просветите-ка меня и, пожалуйста, вот расскажите обо всем. На втором месте люди, которые повышают себя по карьерной лестнице. Говорят, я директор...
Я?
Чего?
Это...
Порта?
Чего?
Чего?
Порта? Чего-то, чего-то.
А на самом деле нет, да.
У меня есть человечек в порту.
Вот так, да. В общем, хотят казаться солиднее обеспечения. Дальше в тройке лидеров рейтинга путешественники, то есть люди, которые выдают себя за тех, кто работает фрилансером, блогером, свободен как ветер, может работать в любой точке мира. В общем, такое якобы повышение социального статуса в глазах других.
Ну, в общем,
других.
Бомж, да.
В общем, бомж.
В итоге.
Ну, вероятно, это будет, да, более привлекательно для партнеров. К серьезным вещам.
К серьезным, давай,
не
переходим.
Не смейся, к серьезным вещам.
Да, давайте.
Вечерняя
давайте.
Москва опубликует интересную заметку своего колумниста Леры Бакашевой. Или Бокашевой, прошу прощения.
Потому что Бакашевой.
Да. В общем, дело в том, что на днях московский психолог Люция Сулейманова выступила довольно странно. Она призвала жителей Москвы перестать уступать пожилым людям место в метро. То есть она считает, что это дискриминация пенсионеров. И вот «Вечерняя Москва» вместе со своей колумнисткой рассуждает на этот счет.
Не унижать их тем,
да,
что ты уступаешь,
да,
место.
Что здесь унижение,
они,
что не унижение?
Они молодые, задорные, классные. Как,
да,
а ты говоришь, что они старики.
Ага, а попробуй потом поймай его, когда он упадет. И на сладенькое, немножко про большого брата пишут «Ведомости».
Да сладенькое. Так.
Да, МВД тестирует сейчас компактные камеры, которые распознают лица. В общем, разработала это все дело российская компания TechLab. Ведомости все это дело рассмотрели поближе и повнимательнее, ознакомились с софтом. В общем, есть маленькая камера, похожая на рацию, крепится на одежду человеку и анализирует видеопоток, выделяет лицо, передает по Wi-Fi фотографию.
Нужно теперь со искаженными, да, лицами.
Нет,
ходить.
Настя, это очень полезная вещь, потому что вот мы уже, ты 10, наверное, я 9 лет работаю на радио, а в лицо никто не знает. Ну вот, наконец-то, слава и придет к нам. Хотя бы в МВД будут нас знать в лицо.
Да, будут знать в лицо, рассматривать на гаджетах и сравнивать вас с другими опасными преступниками.
Другими опасными преступниками. Спасибо, Ольга Жаданова с обзором в чате.
«Право знать», говорит Москва.
Опасный.
Про ИП вчера очень смешно. Я не знаю, это шутка.
Про
или...
ИП?
Да.
Ты ИП?
И «Игры престолов»,
да,
аббревиатура ИП. И один
я
чувак
понял.
Написал, все вокруг пишут про ИП. Я заволновался и пошел смотреть, что с моим ИП. у меня там типа все нормально. Да-да-да.
Он такой же шутник, как и я, молодец.
Мне кажется, что он шутил, да.
Он молодец, он молодец. Но про «Игру престолов», правда, уже тошнит, уже невозможно разговаривать.
Ты как бы считаешь, что ты все как надо было.
Все нормально. Во-первых, я не тот человек, кто готов проливать слезы, потому как закончился сериал «Рабыня Изаура» или потому как закончилась «Санта-Барбара». Правильная эта концовка или неправильная? Это сериал. Это сериал. Да, он шел 10 лет. Да, я понимаю, но это сериал. И сериал может закончиться так, как захотят его создатели. И они делают так, как им нужно. А мы это смотрим, они нас развлекают. И мы им очень благодарны.
Как же, это твой дофамин в конце дня, Леша.
Понятно, что мы все думаем, что мы лучше бы сделали на месте тех, кто что-то делает, то, что они делают. Но это же, Настя, не так. Правильно. Ну, всем, кто хочет переснять концовку «Игры престолов», я советую
взять ее. У вас есть мобильный телефон.
И переснять, и все, конечно.
И себя дома можно устроить, да.
Да. Кто все. Такая Ольга Жданова? Слышу в первый раз, пишет Сикач. А зря.
Привыкайте ко всему новому, Сикач.
Да. А зря. Мы зато не в первый раз слышим. И вам понравится. Все, пойдемте дальше. Панк написал, что «Санта-Барбара» закончилась. А я и не знаю. Мне
закончилось,
кажется, закончилось, да. Как это? Ты же наверняка смотрела.
Я знаю, что умер Сиси Кэмпфилл тут несколько месяцев назад. Что-то оборвалось внутри. Да, ну ничего.
Это какой-то удар для нас. Да. Власти Москвы увидели опасность для детей в творчестве френд-зоны. Оля-ля нам скидывает ссылку. А
что, им не дают выступать?
А мы хотели обсудить с вами немножко другую тему. Сейчас они говорят тоже вот в этих всех кругах, в фейсбуках, твиттерах, телеграм-канальчиках. Все говорят про резиденцию патриарха. Да-да-да. Якобы где-то. Где,
под
Настя?
Петербургом.
Под Петербургом.
В Пушкине.
Да. Отстроится какая-нибудь резиденция.
Подворье Федоровское, да, которое в запустении, сейчас его будут реставрировать.
Да, они будут реставрировать. И это говорят некоторые люди. Резиденция патриарха. Но я, поскольку мне было очень скучно вникать в эту тему, попросил это сделать тебя. Скажи мне, пожалуйста, что в итоге там будет?
Да, новости в заголовках выглядят, что патриарху за 2,8 миллиарда рублей построят новую резиденцию. Это новость в заголовках.
Так.
Вот. Потом ты идешь по факту. The Bell, есть такое здание, они поговорили со строителями, у которых уже на руках контракт. Они говорят, контракты оплачивает управление делами там, президента и вообще какие-то там разные госструктуры. И на самом деле, когда ты читаешь внутрь, идешь, оказывается, что это подворье действительно будет отреставрировано, и там будут... это что-то типа отели для всяких...
Сколько звезд?
Я сказала, что-то вроде отеля для всяких...
Что-то вроде отеля.
Представительных особ, которых некуда, я так понимаю, сейчас селить в Петербурге, конечно, а тут нет, будет место. И среди прочих
домов...
Ты же
сама сказала, что в Петербурге все уже давно гниет.
Гниет,
нужно что-то хорошее.
Да, да,
ты
это
вчера
правда.
Говорила.
Да, да, но так и есть.
И что-то нужно хорошее.
Да,
короче, ты мне скажи, вот мне, простому человеку, я ничего не понимаю в новостях, да, ты мне объясни. Это патриарху строят дом, который у него останется, а потом он передаст кому-то его...
Нет, это не его личная собственность. Это будет собственность государства, и следующий патриарх будет со своей челядью останавливаться там, когда будет приезжать в Петербург. Вот
понятно.
И все.
Ну тогда это, конечно, не настолько конфликтный вопрос,
частей,
насколько мог бы быть.
В общем, да, это одна из... Там будет музей, например, находиться.
Я-то подумал, это как, знаешь, вот ему там дом построили, и все, за 2,8 миллиарда за наш счет, давай, патриарх, живи.
Да, умный дом, но который не с телефона, а там централизованно будет управляться, там все системы. Там будет музей, и мы, Леша, с тобой, или каждый отдельно может пойти, сможет пойти
музей?
Этот музей посетить.
Боже мой,
ты любишь
музей?
Ходить в музей?
Обожаю.
Когда ты едешь в Петербург, ты должен всегда запланировать
музей.
Я был
в Исаакиевском соборе, я был в Русском музее, но там сейчас нельзя в Русском музее быть. Покрова на... как это называется? Подожди,
Спас на крови.
Спас на крови. Я хотел сказать Покрова на Рву, но Покрова на Рву, это же вот.
Да,
это же Василий Блаженного.
Спас на крови, да.
Да, Спас на крови, конечно. Казанский собор, конечно.
Везде, да?
Вот был. Конечно, потому что я не знаю, куда пойти выпить, и поэтому я хожу по музеям и по церквям.
Да, церквам.
По церквам. Короче говоря, то есть это не его личная собственность.
Нет.
Но, Настя, у меня все равно возникает один простой вопрос. Да, это не его личная собственность, да, это ему не принадлежит, но нужно ли, в принципе...
Ему это? Да,
не то, что ему, а нужно ли в ситуации обнищания определенного населения, а ты знаешь, что после 2014 года у нас есть некоторые экономические проблемы, совсем небольшие, отскок неизбежен, но они есть. Они есть.
Да.
Нужно ли на этом фоне строить что-то, большое, мощное, красивое и очень дорогое, нужно это делать или, может быть, стоило повременить? Даже если это не принадлежит самому патриарху. Даже если это на 10 тысяч поколений вперед, допустим, да? Но все равно, может быть, сейчас не нужно. Потому что есть ощущение некой оторванности церковной элиты и элиты политической от нас.
Но ощущение есть. Я так понимаю, смертных. Что все работают на ее, на это, на усиление этого отрыва.
А зачем?
И на подчеркивание.
А зачем?
Чтобы уважали
ибо,
больше.
Ибо ваше есть царствие небесное или как?
Понимаешь, как приятно. Ты приходишь, например, куда-то, и тебе говорят, деньги есть, Леша, деньги да. есть. Вот так. Тебе сразу становится
хорошо. Ни разу так не
хорошо.
Говорили в жизни. Мне все время все говорят, денег нет. Может быть, я так выгляжу просто. А за чей счет? Церковь отделена от государства, пишет Джекпот. За чей?
Она отделена. Это все делает управделами президента, а также, ну, действительно, это из бюджета Российской Федерации, бюджета. Но я думаю,
тебе
что
жалко
они...
твои деньги из бюджета выделены на это? По-честному. Тебе?
Мне лично, да, я бы на инфраструктуру...
А мне лично нет? Потому что, знаешь, почему мне нет?
Почему?
Потому что я прошелся по церквям, и был, кстати, в Великом Новгороде. Все церкви, которыми повелевает РПЦ, они в хорошем состоянии.
Ну, конечно.
Исаакиевский собор мы не учитываем, там очень много денег приносят туристы. Все, что находится в видении мэрии, там еще чего-то, там ад, там просто все разрушенное всегда. И, в общем, мне не жалко, потому что я знаю, что они за своим хозяйством вот этим, оно же и деньги приносит в том числе, они будут ухаживать хорошо. Мне не жалко. А мне говорят, а вот твои деньги на это потратить, а мне могли бы потратить на школу? Я говорю, а у меня существует опасение, друзья, что и на это не потратят, и на школу не потратят, и вообще ни на что не потратят, а потратят на себя некоторые люди. Такое может быть. И поэтому, в общем, если что-то строится, пусть оно строится. Мост, мост, космодром, космодром. Церковь, пожалуйста, школа, очень хорошо. Нет?
Ну, не знаю. Нет,
какой-то
я думаю, что
я просто,
в итоге...
Странный человек.
В итоге это даст там какую-то рабочую...
Ты ну, знаешь, давай, как давай, давай это сейчас мы перетрем все вместе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, Анастасия, приветствую вас.
Да, да.
Вы правы. Ничего там никуда не построится, я имею в виду школу, там, больницы и так далее. Но дело в том, что православие всегда отличало аскетизм.
Никогда. Вот, никогда. Православные храмы. Никогда.
Я
говорю вы с протестантами,
Настенька,
наверное.
Настенька, я сейчас говорю не про современное православие, которое организовалось буквально лет 15-20 назад, а как в общем.
Не знаю,
и
вот Константинополь,
про которые живут в кельях. Это не про город, я говорю сейчас, где должно все блистать и где должно все переливаться в золоте, в парче и в изумрудах. Я говорю сейчас совершенно о чистом православии, о том, которое было изначально.
Понятно, и... интересно то, что вы говорите, но простите, я, Настя, вот прямо сейчас на твою сторону сразу переметнулся, я тебе честно говорю, потому что раскол церкви, во-первых, Восточно-Римская империя, Западно-Римская империя, католицизм, православие и православие, вот этот догмат Москва-Третий Рим, мы же, конечно, взяли его от Византии, если посмотреть на константинопольские храмы, посмотреть, как они сделаны, и сказать, что это было всегда такое скорбное, небогатое место, протестантизм,
нет, конечно, нет,
да. Протестантизм, да, православие нет. Ну вы что, конечно, золото.
Протестантизм возник как раз протест против
конечно.
Усиления такого материального и за то, что тебе вообще никто
конечно,
не нужен, чтобы
конечно,
там
потому что были слишком вот эти все готические вещи и католические вещи, они были слишком пышными тоже. То есть католики, они пышные по-своему. У нас другое. Но у нас пышность такая, вот золото, да?
Да.
Еще что-то, иконы. У них пышность другая, величественная.
В свое время,
да?
Когда-то, когда нужно было еще им бороться там за умы и души и так далее, они как раз подчеркивали разницу между жизнью обывателя, простого человека,
верно.
И царствием иным, которое совершенно по-другому выглядит,
поэтому,
там другая высота.
Поэтому ты приезжаешь в какой-нибудь город Золотого кольца и понимаешь, что из всего, что осталось в этом городе Золотого кольца есть а. центральный храм, ну, если большевики не разрушили, б. вокруг него забор. Все это называется вместе Кремль. Все. А дальше что было дальше? А дальше были деревянные дома. Внутри Кремля, за Кремлем, это были деревянные дома. То есть каменное, основательное, большое, пафосное, красивое, Они красивые. Я люблю храмы, я люблю вообще архитектуру. Красивое здание – это храм. А все остальное, где вы живете, ваша жизнь происходит, вы рожаете детей, умираете и так далее, это все деревянное.
Сергей Радонежский, один из крупнейших девелоперов своего времени. Который, да, да, это знаешь, еще девелоперами называют застройщиков. Посмотри, вот по Москве-реке, если ты сейчас сядешь на трамвайчик, сейчас тут пустили.
Девелопер.
Да, там Сергей здесь Новодевичий, там и все эти прекрасные, огромные, даже сейчас потрясающие воображения постройки, которые большие, не без кранов их строили, просто руками. Они остались. Но времена-то изменились, Лёш. Времена уже другие совсем. Сейчас это не проблема.
Да ну,
же построить, понимаешь?
Же построить не проблема.
Не построить не проблема.
А построить хорошо проблема.
И сейчас это уже не так останется в веках, как раньше, понимаешь? И получается, что решается проблема.
А давай посмотрим. Настя, давай посмотрим на Москву.
Да, давай посмотрим.
Что в Москве запоминающегося? Вот я смотрю в окно сейчас. Вот здесь мы с Пятницкой смотрим в окно. Что здесь останется, ну, в веках, предположим? Что мы видим? Вот посмотри, обернись, обернись. Да. У нас потрясающая перспектива.
Москоу-Сити, я бы тебя назвала.
Подожди, ты не видишь, Москоу-Сити сейчас. Что ты видишь? Перспектива открывается у нас.
Золотые купола я вижу.
Чьи?
Спасибо. Православных
храмов. За ним что?
Зачем?
За куполами православного храма, храма Христа Спасителя, на всякий случай.
Сталинские.
Сталинская высотка, это МИД.
Да, да.
И за ним...
Москва-Сити.
Все! А все остальное можно снести.
Ну, нет.
Ну, как нет? Как нет? Потому что облик до советской Москвы — это вот эти вот храмы, эти ваши храмы. Дальше идет советская Москва — это высотки и новая технологичная, идущая в будущее с отскоками Россия — это вот тебе Москва-Сити.
Знаешь, Леш, тут к нам к Кате Родиной пришел какой-то фитнес-гуру.
О, боже.
Нет, это интересно, послушай, он там какой-то западный человек, вот он приехал буквально на 2 дня, и он там притча в языцах, он сюда пришел, взглянул в окно, и говорит, о, говорит он, и говорит, это там, показывает на Москва-Сити, это your financial center, ну, спрашивает, это ваш финансовый центр, а наши тут замялись и говорят, нет, ну не совсем. Ну, то есть там понятно, что это неизвестно. Ну, то есть это построенная
очень
красивая штука, которая функции какой-то одной там значимой не несет. Нельзя даже сказать,
погоди, там есть цветы и ресторан на каком-то этаже. Там ну все, 7373948, телефон прямого эфира. Погнали дальше просто. Ну,
а где сейчас патриарх останавливается в Петербурге? Кто из церковных людей?
Ты дашь им сказать,
Да, да,
Я тебе, хочешь про патриарха, он любит лилии. Я тебе просто коротко говорю. Ты знаешь, он любит букеты из лилий. Не знаешь? Все рассказал тебе. Я просто знаю людей, которые эти букеты собирали. И вот последний момент в Питере они собирали, а он должен был приехать, но приболел, не приехал. Любит. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Подольск.
Да.
Для чего нужна религия и церковь? Это социальный институт насилия для легитимизации власти. Вот.
Ну, это
кстати,
когда-то,
самое сейчас... большое количество церквей было построено с 1906 по 1908 год. Свыше 5000 по империи. Наряду с этим увеличили рабочий день, значит, распустили профсоюзы, 32 тысячи на каторгу и по тюрьмам отправили.
Но потом-то в обраточку получили, так сказать. Потом-то идешь по Первой Советской улице в Питере, а, Настя, я люблю твой город. Значит, в Питере идешь, Первая Советская, Вторая Советская, Третья Советская.
Четвертая Советская. До Седьмой.
Как они называются?
И до Восьмой, по-моему.
Как они традиционно называются?
Мы не знаем.
Мы знаем.
Как?
Вы не знаете?
А ну
рождественские.
По святым по каким-то церквям.
Да, они рождественские были. Первая рождественская, вторая рождественская, третья рождественская.
Правда?
Да. Остались советская. И там были что? Там были храмы. Сейчас, кстати, на, по-моему, 6-й Советской восстанавливают храм.
Может быть, да.
А его там не было. То есть несколько лет назад я приезжал, его не было, сейчас восстанавливают. То есть в этом смысле, если вы говорите, слишком много храмов понастроили в дореволюционные времена, особенно в начале 20 века, о, поверьте мне, богоборцы из семей православных вполне себе, они ответку дали мощную, что, разве нет?
Ну, все вполне,
все покрушили.
Вопрос с возмущением по поводу вот этого восстановления Федоровского городка в Пушкине, в котором предположительно будет в том числе останавливаться патриарх. Она такая, что непонятно действительно, а нужно ли это? Потому что сами церкви, вот обсуждать, нужна церковь или нет, бессмысленно, потому что она, конечно, нужна.
Спроси, пожалуйста, меня.
Людям.
Спроси меня, пожалуйста.
Что спросить? Спросить, где он сейчас?
Нужно, нет, нужно или нет?
Нужно ли, как ты бы, как бы сказал, посоветовал бы патриарху?
Смотри.
Новое место.
Спроси меня. Вот.
Давай,
нужно?
Леша, скажи, нужно?
Конечно, нужно! Да! Нет. Нужно? А как по-другому, Настя? А как по-другому? Нет, не надо. Знаешь, почему?
Почему?
А у меня вообще вот эта история с Екатеринбургом, да, и храмом, нужен храм, не нужен храм, она выворачивается в одну очень простую сторону. Когда ты даешь возможность одной конфессии выстраивать храмы, много-много-много-много-много-много-много, у других конфессий появляется резонный абсолютно вопрос. Они говорят, а почему мы не можем тогда еще побольше построить? Если вы допускаете расширение, так скажем, ну, такое архитектурное одной конфессии, то и другая захочет. И так захотят все. И в этом смысле я бы прикинулся атеистом и сказал, ну вот давайте оставим то, что имеет историческую ценность, а остальное трогать просто не будем, потому что если мы сейчас начнем вот здесь, то надо везде, а если мы начнем везде, то у нас, в принципе, кроме религиозных каких-то вещей, да, строений, да, для там отправления некого религиозного культа, ничего больше не будет. Потому что все хотят. Все хотят. И здесь нельзя дискриминировать кого-то. Потому что если ты будешь дискриминировать, на тебя обидятся. А чтобы никому, как бы, исторически восстанавливаем, остальное не трогаем. Вот это мое мнение. Очень просто.
По-исландски решать эту проблему, да? Да. Когда они сказали, что... А
может, давайте на не прикатилось.
Ничего не будет.
Не прикатилось. Знаешь, все такой анекдот? Хотят? Хочешь, нет, расскажу тебе?
Нет, давай.
Он не в тему, но просто едет, там, не знаю, прибалт какой-то на коне, и тут видит, лепешка лежит. Ну, ты понимаешь, там, навоза. Лепешка. Ну, он кладет себе ее, так вот складывает, там, не знаю, упаковывает в тряпку, кладет и говорит, может прикатиться, и уезжает. Через год он едет по этой же дороге, на этом же коне, достает эту тряпочку, раскладывает, кладет лепешку на место и говорит, не прикатилась, и уезжает. Вот такой вот анекдот.
Я вспомнила его, да.
Ты еще его и знала, да? Спасибо тебе, что позволила мне позориться на протяжении нескольких минут, рассказывая то, что и так все знают. Ну, кто-то,
наверняка, многие посмеялись.
Хорошо, тогда у меня есть еще один любимый анекдот. Фаберже, автопортрет, фрагмент. Думайте, думайте, а мы про казаков расскажем. Про казаков, ты знаешь, там какая-то инициатива, я даже еще не успел вникнуть, это новая
давай
штука
посмотрим.
Такая, да, что казаков теперь, им говорят, ну теперь вот, ребята, давайте вернемся к вашим историческим обязанностям, и вы будете охранять границу.
Казаки-погранцы.
Ну,
да.
Это исторически так и было.
Да.
Ну, сначала они были бандиты, а потом они были...
Потому что им просто, они с краю как бы физически оказались и, да, стали
да.
Решили быть полезными.
Таки
но,
да.
А как же они будут погранцами? Погранцами? У них будут береты зеленые или как погранцы?
Нет,
там,
они и должны быть погранцами.
Они должны быть.
Они и должны быть.
То есть их выселят.
И вот это вот все, вот это московское казачество, без обид, я из яицкого городка, Уральск.
Да.
Понимаете, откуда Пугачев начал свое восстание? Яицкий городок.
Да, так
да. Говорят, ну да. Ну, так не говорят, но это все знают. Яицкий городок. Почему Урал в Яик в Урал переименовали? Возненавидели восставших казаков яицких.
Да.
Возненавидели. Все переименовали. Я оттуда! И для меня вот это вот все, вот это вот московское казачество, я еще не понимаю, что это такое. И как это такое может быть? Такого не бывает. Запорожские казаки? Знаю. Яицкие? Знаю. Оренбургские? Ну ладно, знаю. Знаю. Донские? Да. Да, тверские? Да. А вот это что такое? Как это московские казаки? Так что это, ребята, хватит здесь в дружинах ходить по Москве ряжеными, да? Изображать из себя казаков. Ваша задача, как и ваших предков, а я это знаю точно, охранять границы. Так что из Москвы... На границу, а там держать врага. Так?
Да.
Все. Я сейчас найду тут одну песню. Я просто хочу, я успею казачью, чтобы мы все прослезились. А ты пока вот поговори. Ты
давай.
Поговори. Ты поговори с людьми. Вот помоги ей. Помоги. Пусть принимает звонки. 7373948. Поговори с людьми, если они захотят,
алло,
конечно,
говорить.
Алло, здравствуйте. А ты думаешь как-то...
А
ты даже...
Не
а ты не
знаю,
видишь.
Что
а ты ни черта не видишь. Да, пожалуйста. Давайте, давайте.
Да, привет.
Давайте.
Только присоединился. Очень рад, Настю, слышите.
Да, конечно. Да мы все рады. Это обалденно. Да, давайте.
Да, этот... Смотрите, ну, и церкви, и казаки, это такой памятник ушедшей эпохи, который мы, власти нынешние, вообще не понимают, почему это все было разрушено и уничтожено. И пытаются это все восстановить.
А почему пытаются это было опять... разрушено и уничтожено?
Вот, да. Потому что это были пропаганда, а казаки были, ну, внутренними войсками.
Да подавляли... вы что, казаки? Так они же бунтовали против власти. Пугачев против кого восставал-то? Вы чего?
Привет. Да, привет. Пугачев, конечно, был казак очень древний.
Ну.
А вот 100 лет назад.
А потом, вы имеете в виду?
Да. Были такие, да, которые вполне себе подавляли все поэтому эти казачьи войски, образования, все это было расформировано большевиками. Безжалостно был террор организован. Да. И вот мы сейчас опять церкви и казаки.
Большевики просто отняли у тех, у кого могло быть оружие, это оружие. Казаки были же... Сейчас уральские казаки! Они отняли оружие, потому что когда у кого-то есть оружие, он может тебя... ну, ты понимаешь, да? Вот. Все, давай, врубай! 10 секунд.
Руси обширный вдоль Урала берега. Ове Праже, ой,
ты гамирла войск уральских казаков. Вот так мы поем, так поют казаки. Все, дальше новости, а мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.